8:40, среда, 1 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарин,
а у нас вся Москва, у вас вся Москва белая, говорит капибара. Ну, есть такое, ага. Спросите Бронислава Брониславовича про погоду. Может быть, он что-то знает. Бронислав Брониславович знает, знает.
Когда надо Кулебякина позвать.
Инское, нет, он знает, что нужно инское-янское начало. Инское-янское начало.
Ну, сейчас это белое, значит, инь. Потом будет черное.
Нет, это белое, но на самом деле холодное и зимнее, то есть иньское. Значит, не хватает янского начала. Янского начала.
Да.
А это вопрос к мужчинам, которые нас слушают. Господа мужчины, янского начала в стране не хватает. Обабились казаки. Обабились казаки.
И буквально
казаки.
Через несколько дней обабились. Его начнет хватать.
Да?
Конечно.
Ну и слава богу. Вот и все. Слушай, значит, Реймера посадили, да?
Это
приятно, неприятно. Что ты говорил про Лимонова, я сразу подумал, что надо ему позвонить.
А давайте он позвоним. Коротко отписался. Пишет, ну вот. Поздравляю всех сидевших и сидящих с арестом Реймера. Пусть еще вроде,
А нового посадить разве не надо?
Когда бывший всемогущий над нами оказывается в нашем положении. Сейчас уже по всем тюрьмам радость идет. И слухи типа его к нам везут, по тюрьмам ширятся. Ну и добавить нечего.
Сейчас, пишет. Секундочку. Мы сейчас Лимонова наберем через 495. Вот так, 495. То же самое, но 495. Потому что я уже не уверен, что у него этот номер. Да. Сейчас мы Лимонова наберем, обрадуем. Каким-нибудь еще узником. Кто еще узники знаменитые?
Кто еще у нас узники? Не, ну, Колокольникова.
Вообще отстой какой-то.
Нет, это мы плохо набрали.
Такой мы плохо узник, набрали. Когда... Да, неправильно набрали.
Так.
Сейчас попробуем опять. Да. Булькает, да?
Ксения из Нью-Йорка жалуется, говорит, Сергей, переставьте подъем пораньше, уже часы перевели, теперь вы выходите в 1:30 ночи, я в это время
ребятушки,
уже сплю.
Ребятушки, Ксения из Нью-Йорка, ребятушки, ну вы слушайте в этом самом подкасте, поставьте ваши эти самые, чтобы все нормально. Ну да, дай мне еще лимона. Ну что ж такое? Ну
что,
вот еще новые не лимонов есть, конечно, но сейчас не важно. Сейчас мы всем узникам звоним подряд и все. Ну вот. Нет, ну я думал, Реймер. А хорошо, а нового когда посадят?
А нового еще ничего не такого
нового
не сделал.
Нового надо посадить. Сразу всех бы посадить и грядущего еще посадить, чтобы грядущий...
И прошлый, чтобы сидел, мы сироты.
Чтобы сидел прошлый, настоящий и грядущий. Сразу, мне казалось бы, а? Это было бы классно. Я думаю. Нет, ну правда, но по-настоящему...
А вам его не жалко? Он был такой, знаете, про него сейчас, знаете, как пишут? Он был такой
научный. Он был
научный.
Саша Самарский, насколько я знаю. То есть, да? Или Саратовский. У него какая-то была... у него какая-то была кличка.
Он был бандит?
Он представлял себя бандитом. То есть люди, которые с ним общались, рассказывают о том, как он представлял себя бандитом де-факто. Видишь ли, в чем дело? Дело в том, что обаяние, невероятное отрицательное обаяние криминального мира распространяется на все смежные с ним миры. А смежные миры, например, правоохранители. Правоохранители, например, понимаешь? Вот, сейчас попробуем. Значит, смежный мир — это правоохранители, смежный мир — это охрана,
да.
Смежный мир — это тюремщики и так далее. То есть целый ряд смежных миров соседствует с криминалом. Алло? Ну и все пропало, все. А? Залипло все. Вообще никого нет. Значит, целый ряд смежных миров... Давайте перенаберем это все. 917-й вот этот. Значит, все ЗК спят. Надо бы их будить в 6 утра. Почему Реймера на вас нет, понимаете? Вот этот, да? Да, вот второй, который. Ну да.
Алло,
здравствуйте.
Да.
Я хотел бы с Эдуардом Вениаминовичем переговорить. Мы раньше...
Года.
Ой, спасибо вам огромное. Это на набережной, которая у вас квартира, да?
Да, да.
Господи, он же там, я у него был там на день рождения. Спасибо вам большое. Спасибо. На Яузе, да, на Яузе.
Я тоже там была.
На день рождения?
Да.
Ладно, остается у нас лимон только один. Вот тот вот, который, этот самый, 774, который. Ну ладно, никак не получается, вот он. Булькает только
телефон.
Знаешь почему? Наверняка Надя есть тоже.
Надя она тоже. Она уж точно выскажется.
Да тоже спит. Ну вот, слушай, значит, все смежные миры переходят на язык и понятие криминального мира. Это означает, что криминальный мир сильнее в сущности, чем правоохранительный. Я тебе, ну, во всяком случае, обаятельнее.
Ну, обаятельнее.
Обаятельнее.
А почему?
Ну, скажи, пожалуйста, ведь...
Так?
Ну, я тебе объясню. Что это... Ведь не криминальный мир переходит на язык... Не криминальный мир переходит на язык правоохранителей.
Ну, как сказать, гражданин-начальник, это уже
правоохранительская... Голубушка, нет, голубушка, нет, нет, не права. Значит, Реймер ведет бизнес как криминальный человек. И мне рассказывают, как Реймер говорил, что если вы не будете там слушаться в каких-то вопросах бизнеса, будете иметь дело с Сашей Самарским. Вот он, я начинаю побаиваться, может быть, я ошибаюсь. Понимаешь? Может быть, он говорил Саша и так далее, и так далее. Знаешь что? Мне написал сейчас человек. Ну, вот еще один телефон. Попробуем. Мне написал сейчас человек, которого упомянули сегодня в «Коммерсанте». Он кинул ссылку. Но пока я тут с вами трепался, я смотрел ссылку. Вот этот человек, Алексей Кирсанов. Его упомянули сегодня в «Коммерсанте» как человека, который вел дела, связанные с Реймером и со всем вот этим делом. Сейчас я не очень внимательно прочитал, он нам сейчас расскажет. Так что, секундочку, попробуем. У нас сегодня такой день телефонов, которые звонят мне. Да, Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, вы упомянуты сегодня, спасибо, что кинули телефон в Фейсбуке. Значит, вы упомянуты сегодня в «Коммерсанте», как человек, который был совсем близок к преступлениям, в смысле, близок, рядом, как наблюдатель или как внимательный человек, подошел к тому, что делал Реймер. Расскажите.
Ну, не совсем как наблюдатель. Я, будучи адвокатом, защищал одного из фигурантов по уголовному делу в отношении вот той самой проверки фирмы «Мета»,
да,
которую возглавлял Мартынов, я так понимаю, это вот четвертый арестованный.
А скажите мне, пожалуйста, Мартынов, напоминайте, сразу напоминайте всем слушателям. Напоминайте, пожалуйста, всем слушателям мгновенно, Мартынов это кто? То есть, чтобы мы...
Мартынов это директор того самого научно-производственного предприятия, которое по факту и производило браслеты.
Ага, вот что.
И в 2012 году сотрудники ФСИН проводили проверку этого предприятия,
да,
насчитали там достаточно большую, установили достаточно большое количество хищений, несоответствия,
да,
браслетов,
да,
техническому заданию, неправильно организованное производство. Если мне память не изменяет, там цифра была где-то порядка 1,3-1,5 миллиардов рублей.
Ого.
И когда, собственно, акт уже был написан, и когда документы все были составлены, состоялся диалог между вот этими проверяющими,
ага,
и Мартыновым, где он абсолютно недвузначно дал понять, что он все равно закроет все вопросы в Москве. Тогда же прозвучала вот эта вот фраза «Саша Самарский».
«Самарский». Я все время пытался понять, да, «Саратовский»,
да,
или «Самарский».
И,
а он «Самарский».
И он настоятельно порекомендовал проверяющим это так плавно свернуть, переписать. Разумеется, сделать это за вознаграждение. Ну, а дальше, в общем...
Скажите, пожалуйста, человек, ну, значит, да, стояли рядом с Реймером, стояли рядом, ну, вот рядом, подошли, все. Понимаете, мы смотрим американские детективы, мы, может, не все понимаем, но нам кажется, что наши следователи из американских детективов, они бы точно это не упустили бы.
Понимаете, в чем все дело? Вот,
да,
этот вот эпизод, вот этот диалог, эти материалы проверки, это все фигурировало, это все было в материалах дела.
Да.
И насколько я помню, существовало параллельное дело не касательно проверяющих, а в отношении именно браслетов, в отношении там самарского филиала в ГУБЦИТОС, в отношении «Меты». Оно там каким-то образом развивалось, и, по крайней мере, по моему подзащитного один или два раза по этому делу допрашивали.
Да. Ну хорошо, но может быть, ну, вы подошли. Главное, подождите. Ну давайте так. Ну мы с вами родились. Вы же родились здесь, вы же не с Марса, жители.
Здесь, да, не, да.
Вы же точно понимали, как Мартынову, ну хорошо, не вы, вы-то защитник, но следователи точно понимали, когда дело шло по Мартынову, что Реймер крышует, папа не может не знать, ну как это может быть, послушайте.
Видите ли, в чем дело? То послушайте. Дело, которым занимался я, оно,
да,
шло не по Мартынову, Мартынов в нашем случае был потерпевшим.
Да? Потерпевшим?
Мартынов был потерпевшим. лучшим. Да, потому что он давал сотрудникам, которые проводили проверку, ну, по факту взятку, которая была квалифицирована как мошенничество, и в нашем деле Мартынов представлялся потерпевшей стороной.
Понимаю.
Параллельно развивалось дело, где Мартынов был уже, ну, на том этапе, наверное, все-таки свидетель, но по факту подозреваемый.
Меня расстраивает вот такая вещь.
Финал простая. Этого дела.
Мы понимаете, в чем дело? Меня расстраивает такая фигня. Значит, мы как будто бы, зная о преступлении, оставляем, а там через 3 года вскрываем по новой это преступление. Понимаете?
Значит, я не думаю, что оно было вскрыто через 3 года. Я думаю, что оно было вскрыто ровно тогда же. А то, что оно 3 года тянулось, ну, видимо, следственные органы что-то делали.
Ну, значит, тайно тянулось. Ну, подождите. Реймер какое-то время еще царствовал, владычествовал, Саша Самарский, да, он владычествовал, потом он прячется в Германии, потом ему дают уехать в Израиль, и когда он уже в Израиле начинают копать, ну так получается. У нас в голове это не укладывается.
Знаете, там был еще один достаточно интересный момент. Буквально после того, как вот сотрудники ФСИН, проводившие проверку, были задержаны, они заявляли о том, что да, мы проводили проверку, да, мы выявили, мы составили все справки, мы составили все рапорта, они указывали, где эти справки и рапорта находятся. Но на тот момент почему-то во ФСИНе они не нашлись.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь знаете?
Дело было не в отношении Меты, там, Цитоса, Мартынова и далее везде. В общем-то, этот момент как-то не то, что ушел из поля зрения. Он наверняка где-то развивался, но не в рамках нашего дела.
Скажите, пожалуйста, вы наверняка знаете, как живут эти люди, на что похожа их жизнь. Это роскошь, это что? Это 20 часов на работе, это как это вы? Выглядит. Это насколько доходно быть начальником ФСИН?
Ну, вы знаете, как живет начальник ФСИН, я не знаю, и знать я не могу.
Да.
Мой подзащитный был заместителем начальника отдела в центральном аппарате ФСИН. Я не могу сказать, что сильно роскошествовал. Ну, в общем...
Состоятельный господин. Состоятельный господин? Ну, нет, средний.
Можно и так сказать, да, можно
спасибо.
И так сказать.
Спасибо большое. С нами был Алексей Кирсанов, о котором сегодня пишет Коммерсант, и который написал мне в Фейсбуке, бросил свой телефон. Видите, как хорошо. Спасибо. Он кинул мне ссылку, кстати говоря, на Коммерсант, который я и до этого во время подготовки прочитал. Браслет привел к Александру Реймеру. И кинул свой телефон. Спасибо большое, Алексей. Значит, Алексей был более близко. Настя, для меня загадка. Для меня загадка.
Да. Какая?
Простая. Находят преступника, подходят. Мы смотрим сериалы. Скандал, например, с черной обворожительной женщиной, которая любовница президента США. У них там вообще, там примерно за 15...
А там... президент США черный?
Нет, президент США белый, и он любит черную, потому что они грациозные кошечки. Гатиньяс, как говорят в Бразилии. Ну вот, слушай, и он, значит... Не в этом дело. Почему ты уходишь в сторону секса? Я хотел бы тебя остановить.
Я в сторону расовой
принадлежности ушла. Что за пылкость такая?
Я про церковь спросила. Да.
Ты еще спросила? Нет, я не знаю. Значит, я тебе хочу сказать, что в сериале любая загадка, в этом сериале, любая загадка на 15 минут. Через 15 минут мы все знаем.
Да.
Пожалуйста.
Понятно? Закон жанра.
Конечно. Во все тяжкие сериалы. Ну, одна серия загадка, и все, на следующую
серию. Был один сериал, в котором
через
не
неделю
было
уже все известно. Через неделю все известно. Лост. 24 часа. Все, нет, ну, Лост, пожалуйста. Нет.
20... Мы живем на Лосте. Все непонятно.
Может быть,
все
вот
кончится какой-то билибердой. В итоге все построили японцы.
Нам кажется, что у нас... Ну, хорошо, все-таки попробуем представить себе, что у нас жизнь похожа на то, как мы ее хотим представлять или мы ее представляем. Согласись, что когда жизнь... Действительно, Лост начинается, когда жизнь не сообразуется со своими представлениями о жизни. Правильно я рассуждаю или нет? Начинаем. Вчера на Первом канале, я отклоняюсь от темы, ласково, вчера на Первом канале сидит чел из Самары, самарский, вице-губернатор, который, значит, говорит о том, как они расселяются. Да, и сюжет идет из Самары, где люди из ветхого жилья переселяются в аварийное. Из ветхого в аварийное, понятно? Нельзя жить в ветхом, нельзя жить в аварийном, нельзя в любом случае. Они там, типа, выполняют указы там какие-то и все такое. И, ну, или наоборот, издеваются над указами, что одно и то же. Значит, они переселяют в кошмарные какие-то места. Сидит чел, катает на руке часики, бачата. Значит, Ну, мать, десятки тысяч долларов. Я не говорю сколько, но я не знаю. Но десятки. Ну, может быть, хорошо. 20, может быть, тысяч. Вот, допустим, 2 десятка. Может быть, 30 тысяч долларов.
Да,
часы. Я понимаю, когда я выхожу с 17-го подъезда из крыльца, я вижу, тачки стоят. 600-е Мерседесы. Ну, гости передачи приехали.
Да.
Ну, гости передачи.
Не на монорельсе.
Нет. 700, эти семерочки BMW, вот. 600-е Мерседесы. Значит, я понимаю, в принципе, такую простую вещь, что пока они беспокоятся о народе, они катают на руке бачата за, там, за несколько десятков тысяч долларов. И, значит, бухтят что-то, вот потом садятся в свои автомашины, которые стоят, например, от 6-8 миллионов и выше рублей. 6-8 миллионов рублей и выше. Понятно, да?
Да.
Садятся. Самарский Губер, как мы хорошо знаем, не знаю, он по-прежнему там, покупал себе Мерседес за 22 миллиона рублей еще по старому курсу. Сейчас бы это стоило уже, воля-ля, за 30. Понятно?
Да.
Значит, это доходное дело, беспокоиться о народе. И их никто не хватает. Я-то вчера удивился, что я думал...
А что он сказал?
Нет, я вчера думал, что прямо в студии его схватят, этого вице-губернатора.
Нет, а он сказал?
Он сказал мне.
Свое оправдание.
А? Я ему сказал, бачата спрячь, говорю, внутрь туда за руку замотай, чтобы я их не видел. Он наоборот погладил их, погладил и показал. То есть они гордятся, они чванятся тем, что у него на руке квартира. У него на руке чья-то квартира. Понятно, о чем я говорю? Чья-то квартира у него на руке. Он ее так покачивает, квартиру. А? Здесь вот стрелочка пошла к кухне, здесь стрелочка пошла к спальне. У него на руке квартира кого-то. Понятно, о чем я говорю? Нет? Ну, с моей точки зрения.
Ну, да.
Значит, смотри. Теперь вернемся к Креймеру и к преступлениям. Этого не взяли, там в студии бы я его взял бы. Если бы я был человеком, определяющим положение дел, я бы сказал, взять его в студии, сейчас, на дыбу, подонка. По счастью, не я правитель, не я. По счастью, а то было бы беззаконие. А так законие. Значит, Рогозин нам объявляет, что у него там потырили, секундочку.
16 миллиардов,
секундочку. Да. Значит, Рогозин объясняет. Рогозин объясняет, 16 миллиардов рублей потырили. Можно я задам вопрос? Рогозин, это же у вас потырили? А вы,
да.
Вы в этот момент что делаете? Вы уже на дыбе? Нет. Он не на дыбе. А как это стало? Почему это? Выделили 16 миллиардов рублей на стройку космодрома «Восточный». Значит, оказывается, что они через фирмы «Однодневки» скачали баблосец. Все понятно? Хорошо. Значит, Рогозин говорит, ну как это так? А почему не ему вопрос ставят, как это так? Кто отвечать-то должен? Вообще кто-то должен отвечать хоть за что-то?
Ну,
или вообще никто кто-то... никогда ни за что? Нет, никто никогда ни за что.
Нет, вот почему же? Вот еще
Рейман,
одна новость.
Рейман,
уволили
Рейман.
Двух заместителей губернатора Сахалина. Один у нас, я так понимаю, сейчас сидит.
Значит, сам. Девке подарил сегодня, я не помню, где читал, девке, с которой он был 5 дней,
Рейнер?
4 ночи. Нет. Губернатор Сахалина.
Ага.
Бывший.
Да, вот который вот
Хорошавин,
с ручкой...
Хорошавин, да. Который стратил 15 миллионов рублей на 4 дня Красноярского форума. Он приехал на 5 дней 4 ночи. Красноярский форум. Приехал, 15 миллионов рублей стратил. На то, чтобы жить на гостиницу и на рестораны.
Угу.
Понятно?
Да.
Значит, уезжая, вне этой суммы, вне, из кармана просто... Нет, он карточкой заплатил, кстати говоря. Карточкой заплатил, личной. Девочка там была у него 4 ночи с ним.
Угу.
Ну, эскорт.
Да.
Которая, значит, грела его там по ночам. Значит, купил ей Lexus.
А, да, это я видел.
Купил ей Lexus. 200-й. Недорогой маленький Lexus купил ей. Хороший маленький Lexus, 200-й. Это как что? Это как типа, как трешка BMW. Заплатил 2 миллиона 300 тысяч. Заплатил карточкой. 4 ночи, почти 2 400, почти 2 400. По 600 тысяч девочки за ночь. Серьезный мужчина, не мы с тобой. Голодьба, рвань, дрянь. Понятно?
Да.
Ну слушай, так ей не нужен был Lexus, она его уже продала. Это
почему не мог ее деньги? А деньги сложно перевести.
О, я господи, знаю, я же про этот самый в движении пропустил. Там не было какой-нибудь рекламы обязаловки. Хорошо, тогда мы спокойно сейчас через 10 секунд пойдем на новости. Я тебе к тому клоню, что эти люди все это делают не таясь. Мы подходим прямо к их преступлениям, прямо к их преступлениям. По Рейману известно было с 2012 года все это. По космодрому Восточный известно давно. Вице-губернатор Самарский сидел вчера рядом со мной, покачивая часы стоимостью в квартиру. Это известность каждый божий день. Это сегодня известно, вчера было известно, завтра будет известно. Настя, почему ничего не делается, мой вопрос? После новостей.
Сережа Пастушок, поиграет гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 1 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Яношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей
Доленко. Надо позвонить бабе Сердюкова, она точно знает о качестве браслета. Я таки очень хочу, чтобы до Лимонова дозвонились. Да, она, ну, булькает что-то, телефон неправильно набран, и все. О Реймере не говорили, я знаю, Бог есть, раз его посадили, говорит, 48-й. Нет, 48-й. Мы считаем, что нужно посадить бывшего, текущего, настоящего и грядущего руководителя ФСИН. Всех посадить к чертовой матери. Вот наша точка зрения вот такова, простите. Ничего не понимаешь. Вы сидели. Скажите мне, пожалуйста, или вы знаете... Послушайте, вообще говоря, раз мы взялись сажать, да, давай вот это воплотим. Как живут люди из ФСИН?
Да.
Достаток. Каков их достаток? Каков достаток людей из ФСИН? Позвоните, пожалуйста, те, кто знает. 7373948. 7373948. Достаток людей из ФСИН. Богаты ли эти люди? Алло, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте. Люди из ФСИН богаты или не очень? Здрасте.
Люди из ФСИНа богаты.
Да.
Вот смотрите, вы говорите по поводу Реймера, что в 2012 году было все про него известно.
В 2012, да.
Да, но я родом из Оренбургской области, города Орска.
Да.
И еще в бытность 2000-х годов, когда Реймер занимал должность начальника УВД по Орску,
да,
по городу.
Да.
К нему все ходили на поклон, как к смотрящему по городу.
Ага.
Понимаете, да?
Понимаю.
У нас там никелькомбинат. То есть были там природные ресурсы, да, над которыми он имел очень большую власть.
Скажите, пожалуйста, но ходили на поклон, имеется в виду, что и носили что-то?
Дань.
Замотанное в тряпочку кусочек сала. Там.
Дань. Чтобы не трогали.
Да. Еще в Орске. А Орск это где? Напомните нашим слушателям.
Оренбургская область.
В Оренбургской области есть город Орск.
Он сперва нагадил в Гае, город Гай.
Нагадил в Гае.
А потом перешел спокойненько в Орск, а потом уже пошел в Самару.
Ага. А почему-то кличку он взял себе, Саша Самарский, все-таки?
У нас еще, знаете, Сергей, у нас еще в бытность Саши Реймера в городе, вот, ну, не будем скрывать, да, что есть красивые номера, там, МММ, ООО, да?
Ну, например, да, да.
Да. В бытность, когда он был в Орске, были самые красивые номера с буквами АРС.
АРС.
Но это из уважения как бы к личности получается, да?
Ну да, Александр, получается, да, из уважения, совершенно верно.
Так это он так делает или это люди так делают?
Нет, надо сказать, что действуют вместе. И он так делает, и люди так делают. Люди готовы быть говном. Ну просто люди готовы.
Давайте
согласимся, что если ходят к нему на поклон и в честь него покупают дорогие номера, это значит, что люди готовы и счастливы быть говном. Ну, готовы и счастливы. То есть в этом шик. В этом шик. Это халуйское, рабское раздолье. Понимаешь?
Да.
Напомни тебе слова Витухновской, которые я не разделяю, так сказать, очень много из того, что она говорит, но она сказала однажды о присущем нам богатырском, удалом,
разухабистом
рабстве. Богатырское, удалое, разухабистое рабство. Вот что мы показываем, правда же? Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, доброе утро.
Здрасте, здрасте.
Вот по вопросу, богаты ли люди, скажем
СИН,
так,
из СИН, да? Да. Наверное, нет. Вот мне кажется, жизнь их скромная, потому что по-настоящему колючку, ну что, ходишь вдоль колючки, ну и что?
Ну вот смотрите, в Нижегородской области есть там такое заведение,
да,
красного режима.
Да.
Вот. И вот смотрите, что там происходит. Допустим, вот контракты на закупку питания, там, еды, там, и так далее. Все это тендеры, все это выигрывает, все, да, это поставляется. По каким ценам, никто ничего не проверяет. Что там комбинат там производит, окна там для домов, там, и так далее. То есть там вообще потоки. У него там дочка ездит на Ламборгини в Нижегородскую область.
То есть вы это видели фактически? Дочка, да, на Ламборгини. Но Ламборгини, да, по-любому даже подержанная будет денег стоить.
Ну, конечно.
Спасибо.
Поэтому все эти мероприятия, в общем-то, это даже вот, ну, это, ну, вот так вот.
Да.
И это красное мероприятие, хочу напомнить, что это красное.
Понятно, вот, спасибо. В красном мероприятии, красное, это значит, что не воры держат, а держат этот самый, держат именно начальство. Ну, то есть, mm-hmm, есть колонии, которые строят воры, ну, так, чтобы порядок
и был. И как они называются? Черные?
Черные, да. А есть колонии, которые держат начальство. Вот это. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Олег, вы написали нам только что вы начальник колонии. А это была ваша колония черная или красная?
Красная.
Красная. Скажите нам, пожалуйста, о достатке начальника колонии.
Значит, я могу сказать, ну, это было 2009 год, я ушел на пенсию.
Недавно.
Ну, да, в общем-то, недавно. Сейчас, да, на пенсии, вот, да, пенсия 17600 рублей.
17.
Это на сегодняшний день, да.
Не густо.
Не густо, но я сейчас, скажем так, тот опыт, который мной был получен во времена службы в СИН, он очень пригодился в жизни.
Да.
Поэтому, ну, в общем-то, что-то сказать плохое о том, что система, ну, наверное, губит человека. Есть, конечно, профессиональная деформация, никуда от этого не денешься.
Слушай, а Реймера, вы же знали его?
Да, я служил в это время. Слава, ну, богу, что случилось так все-таки. Ну, я думаю, те, кто пострадал от него, действительно достойные люди, те, кто мог принести пользу и государству, и этой системе. У нас, понятное дело, в нашей стране сложился уже такой стереотип.
Да.
Никуда от этого не денешься, и оправдываться, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, люди работают.
Да,
и...
понятно. Ну, как, да, в любом деле, ну, как в любом деле.
Да,
есть же,
да,
крошечные, скажите, есть же крошечные городочки, где, собственно, да, говоря, это и есть единственная работа.
Городообразующие, да, есть.
Есть, да. Единственная
работа. А вы возьмите,
работа,
пожалуйста, Норильск.
Да?
Норильск.
А что там?
Есть.
Там Прохоров с Потаниным раньше рулили. Да, что там?
Да, что там? Ну, начальник колонии вообще... Вы же понимаете, да, что Норильск – это Красноярский край. Где Красноярск,
да,
где Норильск?
Очень далеко, очень,
да,
далеко.
Да, это через всю, можно сказать, Россию поперек.
Да.
А чем не дальше, тем, собственно говоря, и больше безобразия, чем дальше от центра.
Ага, и вы там были начальником колонии?
Нет, нет, я был начальником колонии в Ставропольском крае.
В Ставропольском? Так это же курорт! Это же курорт, я умоляю. А чего говорить? Слушайте, ну вы отстегивали наверх Реймеру?
Нет.
Ну хоть чуть-чуть?
Ну, нет, конечно, нет.
Слушайте,
нет,
ну, да? Нам вот слушательница, спасибо, пишет, что, да, у нее родственник, да, сидел, они столько денег на улучшение его условий потратили сначала в изоляторе, а потом в колонии, что ей кажется, что люди из ФСИН живут очень хорошо. Как вы,
а вот, да, вот говорят, на улучшение условий, на улучшение условий.
Да-да-да, есть, я вам могу сказать, что есть такая система, я не знаю, как сейчас, да, она работает или нет,
да,
но раньше было так. Одни считали, что благотворительные пожертвования, а другие, в общем-то, как правильно выражаются,
да,
прокурорские работники, которые ведут надзор за этим, и ведут довольно-таки плотно, я, ага, могу сказать точно. Это называется неблаготворительное пожертвование, сейчас, дай бог памяти...
Ну, типа спонсорского, наверное.
Да-да-да, ну что-то типа того.
То есть, и, да, государство идет, вы хотите сказать?
Государство.
Да, да, я вам могу сказать, что схема заключается в следующем. Человек, который ну, может оказать помощь колонии в благоустройстве, он обязательно пишет заявление на имя начальника. Все это да. обязательно должно оформляться через бухгалтерию, через склады. И у нас проводились очень жесткие проверки по поводу вот этой благотворительной помощи.
Слушайте, вы ничего не заработали,
секунду, у меня был знакомый, у меня есть знакомый один. Да. Был, да. И Настя, наверное, знает его. Помнишь, приходил в «Русские сказки»? Парень, который, значит, сидел в Брянской области, а угу. там он постепенно вот через улучшение условий, ну, в смысле, помогал там, ну, и так давал, видимо, не знаю. Ну, короче, он переехал в гостиницу для встреч с родственниками и стал там сидеть. То есть он в гостинице для встреч с родственниками отбывал.
Ну, я вам могу да. сказать, что у меня такого не было, это точно, но да. я не могу отрицать, что это может быть где-то в других да. колониях. Я вам
а
могу
потом...
сказать, что
да.
делали... Прошу прощения.
Прошу вас.
Да-да-да. Делали, значит, еще примерно так. Организовывали кафе.
Ага.
То есть, ну, сами понимаете, да, как проводятся краткие свидания. В основном это как бы стекло, две трубочки, ну, и люди 4 да. часа могут сидеть, глазеть друг на друга и общаться через
ага.
трубку.
Ага, ага.
Вот, и вроде бы как не совсем это по-человечески, приходят и дети, да, ну и, в общем-то, с одной трубкой на да. всех не разорвать. И нашли решение, сделали кафе,
ага.
вот, с такими абонементами, то есть там, ну, грубо говоря, так-то 300 рублей заходишь, обязательно оплачиваешь, значит, кафе накрывают, там стол, то есть да. люди сидят за столом, и осужденный сидит, и, соответственно...
А стекляшка между ними есть?
Нет.
Вживую? Нет. А если передачу передадут случайно что-то? Раз...
Нет, передачу передают через контролера, через инспектора. Нет.
А который... сунут быстренько, раз в кафе сидят, раз они, раз...
Нет, рядом стоит обязательно инспектор. Ну, инспектор, конечно, как бы так... Не так, чтобы он там совсем уж маячил и портил да. людям общение. Так что вот это вот таким образом. Я могу сказать, что, знаете, вот бюджет был в 2009 году наполовину нам урезан на коммунальные услуги. И
да.
Так приходилось, что мы дровами топили, на улице готовили пищу. Скрывали это от всех, но денег не было.
Я
и постановка
понимаю.
Такая, иди и бери. Осужденному не объяснишь, почему нет тепла, почему
я
нет
вот
дров.
Из ваших слов я понимаю, что есть труженики, просто труженики. А есть люди нечистые на руку есть.
Согласен, я оказался, что руганий руководитель. Ничего от этого как бы
не... Хорошо, а у настоящего нынешнего руководителя какая репутация берет? Нет, ну теперь, слушайте, во-первых, смотрите, я даже вашего имени не спросил.
Почему? Вы спросили, я ответил, Олег.
Олег, неважно. Смотрите, я не спрашивал фамилию, неважно. Значит, слушайте, значит, нынешний берет, богатый?
Нет, я могу сказать, что по поводу Корниенко, тут ситуация немножко
да.
такая. Ну, для меня, допустим, странная, да?
Ага.
Ну, бог с ним, с Реймером. Человек как бы там служил в МВД, достиг определенных результатов, ну, какую-то хоть структуру знает определенную.
Да.
Корниенко человек, ну, фельдъегерь.
Ага.
Ну, я не хочу, конечно, он достойный человек, и коли уж на него сделали ставки, наверное,
да.
он каким-то образом там что-то, деятельность проводит. Но я могу сказать, что сейчас примерно так, что он не руководит системой.
Да.
И это я знаю от тех людей, которые, ну, с которыми, в общем-то, поддерживаю контакт на сегодняшний день.
Ага.
Системой руководят заместители. Систему настолько расшатали.
Да.
Система, она была тогда, когда был Юрий Иванович Калинин.
Вот.
Дай бог ему здоровья, он организовал и первые спецназы, и это нужно было делать в тот момент, сложные 90-е годы.
Когда да, я помню, были восстания, да?
Да, это надо было, никуда от этого не денешься.
Да.
Преступный мир, он живет вот как раз этим, и это нужно признавать, ничего ты с этим не поделаешь.
А среди этих замов, которые рулят, все чисты на руку? То есть они служаки, все самураи, все на свете или разные?
Ну, я не могу за них сказать и поручиться точно, но я знаю, что сейчас очень плотно ведется работа вот в этом направлении по борьбе с теми, кто получает деньги, да, и... Я могу сказать точно и откровенно, что приходили ко мне, приходили с чемоданами, и, в общем-то, уходили сразу в милицию, тогда она так называлась.
Ну да.
И в общем-то, это было. И были наркотики, которые там, ну, и провокации разные. Ну, это сложная жизнь.
Ну, вообще говоря, контингентик-то там, ого-го.
Да весело было, я вам могу сказать. Я скучаю по системе.
Спасибо вам большое. Наркотики передают вот как, пишет Вова. Встречаются в этом самом кафе, красном кафе, где инспектор присматривает.
Да.
Значит, гость сплевывает в кофе таблетки, колеса.
А это заглатывает, что ли?
Этот самый АЗК? АЗК? Нет, какие пакетики, я тебя умоляю. Колеса сразу, колеса, которые штырят. Гость сплевывает кофе, колеса. Значит, а этот чел, который напротив него сидит, спокойно берет эту же чашечку и засандаливает ее, не этот самый, одним ударом.
Меня сейчас вытошнит.
Что это тебя вытошнит, дорогая?
Как-то я себе это представила.
Странно, почему не говорите о кожане? Почему мы должны говорить о кожане? Почему мы должны говорить о коже? Мы говорим о том, что нам позвонил бывший начальник колонии на Ставрополе, который сказал, что нынче по его контакту, его контакты характеризуют ситуацию, что нынешний глава ФСИН хороший человек, а вообще ничем не управляет. Вообще ничем не управляет.
Лара пишет, что пора признать, что один человек будет купаться в деньгах там, где при прочих равных другой будет голодать. Значит, не в системе дело.
А в чем же дело, интересно?
В этих личностях. В личностях нет, получается, что...
Не знаю. Ну ладно. Если будешь меня путать, я буду тебе рассказывать, как люди допивают кофе. Алло, здравствуйте, добро вас.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я вот слушал сейчас предыдущего оратора.
Оратор был начальник колонии.
Совершенно верно.
Да.
У меня, к сожалению, по стечению обстоятельств родственник находится в местах не столь далеких.
Ну, говорите прямо, в тюрьме, да, в зоне.
В зоне, да.
Да.
И я ездил к нему на свидание именно вот в эти кафе.
Да.
Хочу сказать огромное спасибо людям за то, что они их организовали. Потому что когда человек сидит, неважно за что, неважно как, да, система не всегда справедлива.
Это правда.
Хочется просто обнять родственника, что он живой, вот он, напротив тебя, не через стекло, вот это унижает на самом деле.
Да, согласен. Тем более, вы знаете, человек, который сидит, вот я так думаю, мне кажется, он в какой-то момент, кто-то в первую же неделю, кто-то через год, кто-то через 6 месяцев, он, в общем, пожалел о сделанном, и он с этого момента, честно говоря, уже сидит просто так, вот зря сидит. Он осознал. Ну, отпустите вы его спокойно, что пристали к человеку. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте. А ФСИН говорите, а то через интернет слушаю.
Да, ФСИН. А вы откуда звоните с таким диковинным номером?
Это Краснодарский край.
Да,
смотрите, вот по поводу Ставрополья.
Да.
Там вот красные, черные, есть еще замечательные новые зеленые зоны.
Зеленые, объясните.
Исламские зоны.
Да.
Где сидит контингент исключительно исламский. Вот они вот с таким уклоном.
Ага.
И я знаю лично очень много ребят, которые садились за там какую-то поножовщину, стыки с исламскими ребятами.
Да.
И оттуда очень даже запросто выкупают тебя. И ты едешь дальше в Кавказские республики отбывать наказание. Многие просто даже не доезжали, они просто вскрывались. Потому что, вы можете себе представить, какие там будут условия отбывания.
А какие там будут условия?
Если ты как бы брата там зарезал и все такое, и на этой почве... то мыть сортир – это самое сладкое, что тебе может там достаться.
Мыть сортир в промежутках между ударами кинжала.
Кто их там мучает? Они сами или их мучают кто?
Настя.
Там как бы по попустительству, там все, это очень плотные республики, где брат охраняет брата, и как бы все знают, чья семья. А я сидел в Приморско-Ахтарск, это тоже вот Краснодарский край. Так вот, когда люди на рыбколхозе получали 7-8 тысяч,
ага.
Люди умудрялись в зоне выигрывать по 70-80 тысяч рублей, так нормально разыгрывали просто за ночь. Вот это было градообразующее предприятие, и волей судьбы я совсем недавно побывал.
Скажите, пожалуйста,
Побывал у приятеля, и у него работает отец на частном рыбколхозе, там такой полузаброшенный лиманчик, как-то так это все прикрыто.
Ага.
И оказалось, что это вот бывший мой отрядник всем этим руководит, там как бы вот такой бизнес.
Скажите, дайте мне понять, все-таки начальство тюремное, насколько оно состоятельные люди в материальном плане?
Я даже не про начальство, даже просто вот кумтрест, да, оперчасть, это достойные люди, как бы вот
опишите их жизнь, что там сказать там, вот что, вот как...
Они вот в Краснодарском крае уже как бы на отдых вряд ли кто-то ездит, то есть это...
В Сочи впадло, а куда они ездят?
Сочи впадло, а смотрите, как бы, вот проходит УДО, все поощрения, все это за вознаграждение. Вознаграждается сейчас путевками и прочим. Так что, в принципе, не напрямую можно деньгами, но там выходят люди, делают ремонты в домах, дорогие ремонты, как бы ничего. Ну,
то есть, если меня выпустил начальник, то я пару месяцев повкалываю
у
него.
Я дам всем совет, если вдруг уголовка светит, никаких адвокатов не нанимайте, спокойно садитесь в зону, это всегда дешевле, с начальством там договориться, на поощрениях, на УДО, с любой статьей, пусть даже при самом худшем раскладе в 2/3 срока ты всегда выйдешь, и всегда это дешевле, 100% не выйдет, чем здесь кормить адвокатов.
Адвокаты наверняка сейчас возмутятся. Но видишь как, лучше адвокатам не давать, а лучше дать сразу начальству. Внимание, сесть и дать начальству.
В этом есть, наверное, да, какая-то рациональная...
Сесть и дать начальству, да. И чей номер 234-АМР-97, спрашивает Отрубь. Да посмотрите, вы же в интернете, Отрубь, голубчик мой. Хорошо, давайте. Сегодня дедушке Познеру исполняется 81 год. Я думал, 85. Познеру разве 81?
А я думал, 96.
Познер Вики. Познера надо поздравить, он хороший. Да, 7373-948, 7373. Мы говорим о достатке людей из УФСИН. Мы говорим о том, что Реймер был высоко обеспеченным господином. Как стало понятно, он лечился в Германии, вы же знаете, что он лечился в Германии, и он потом перебрался в Израиль. Трудно предположить, что он там разносил газеты. То есть он жил на накопленные средства. Также он продавал здесь сам у себя, то есть он устроил коррупционную схему с браслетами. Я же думаю, что не единственная была у него такая схема с браслетами, правда же? Он был весьма богатым человеком. Мы спрашиваем, насколько состоятельны люди из ФСИН? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья.
Ну, я могу сказать, что я вот 10 лет назад освободился, да, немножко эту систему знаю изнутри.
Давайте.
И, ну, конечно же, ваш вот этот вот начальник колонии, он малость лукавит, потому что...
Но голос у него хороший, подождите, секунду. Но голос у него хороший, вы тоже отметили. Голос хороший человека, которому хочется доверять.
Ну, конечно, это профессиональное.
Спасибо. Спасибо большое. Да, еще.
Ну, просто, понимаете, человек, находясь в этой системе, у него есть и руководство, да, у которого тоже есть свои интересы. Мы же не можем предполагать, что все люди на 100% абсолютно кристально честные в этой системе работают.
Нет, конечно, нет.
Мы же периодически наблюдаем все эти там задержания, там какие-то скандалы и прочее. Наверняка на него сверху там пытались давить, и он не мог отказать. И что там делается за забором, да, там, как эти родственники...
Ну, скажите, дайте мне примеры, все равно зарисовочку. Вот как живут люди в ФСИНе? Как они живут?
Ну, вот я сидел, например, в Липецке, да, и там, собственно, городишко-то такой не особенно большой, хотя там, ну, средних размеров. И, например, я просто понимаю, что контингент, который находится там порядка 1000 человек там, да, в лагере.
Да.
Ну, практически, то есть, если они местные, там, их больше половины местных, они все друг друга знают, там, кто-то вместе в школе учился,
ну,
да.
Конечно.
Кто-то, вот, и они все здороваются, здрасте, и понятно, что с этого все начинается. То есть, этот же человек, вот, он же не с улицы пришел сразу начальником лагеря. Он наверняка служил в каких-то низов, поднимался туда.
Ну, конечно.
И наверняка он с этих низов, там, что-то у него и было.
Слушайте, подождите, 86-й пишет. За доп. Свидания купил куму тигра со снайперским прицелом, чтобы получить доп. Свидания с родственником.
Ну, конечно, это же все есть.
Есть. Ребят, еще хочу побольше принять звонков. Алло, здравствуйте. Каков достаток людей в ФСИНе? Просто напишите мне, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро,
доброе утро.
Прошу
вас. Ну, достаток, вот вспоминаю, года два назад на Гуа познакомились с двумя девочками.
Гуа.
Да, травку с ними курили там, как раз они с ФСИНа.
Они с ФСИНа. Ну и каков достаток? Ну, до Гуа долететь не так-то и дорого.
Ну, не так-то и дорого, айфончик у них, учитывая то, что они там год где-то работали.
А, девочки совсем, но они столичные в Синовке или...
Нет, я даже не помню, откуда-то, даже страшно сказать.
А может статься, что когда глядишь на достаток девушек, всегда можно подумать, что у них обеспеченные господа по краю?
А вряд ли они будут тогда одни на Гуа отдыхать, без своих покровителей, так скажем. И
это
еще
правда.
Можно сказать, у меня родственник несколько лет назад... Он был начальник всех зон по Тверской области.
Вот как?
Да, там честно, я даже не знаю, в чем дело, но очень скромный человек и без достатка.
Спасибо. Значит, но тем не менее наш абонент говорит, что он развлекался всевозможными недостойными образами, но курил с девушками из ВСИН, которые приехали на Гоа отдыхать после года работы во ВСИН.
Вы будете удивлены?
Знаешь, почему я сейчас думаю? Знаешь, что я думаю? Им билеты же бесплатно были. Им же были бесплатные билеты раньше.
Нет, к нам заезжал из Петербурга товарищ,
да,
моего мужа, который рассказывал, что он едет проездом из Гоа домой, возвращается в Петербург.
Да.
И в беседе выяснилось, что он пенсионер, хотя он еще молодой человек, ему там 40.
А почему ты говоришь Гоа вот так? Это что, француженка, что ли? Гоа.
А как надо говорить? Гоа, что ли?
Гоа.
Ну, просто так говорю.
Ну, ладно, хорошо, вы продолжайте.
Ну, и да. Вот, и он тоже пенсионер в СИН, работал в Крестах, и сейчас развлекается тем, что ездит, значит, вот во всякие такие места отдыхать, но у него нет никакого дополнительного достатка. То есть он, ну, человек такой очень скромный, останавливался.
То есть достаток
он у нас,
сам по себе с неба сочится просто.
Да нет, у него, ну вот зарплата какая-то, это пенсия есть и все.
Реймон, как вот человек позвонил из Орска, говорит, ему таскали еще в Орске.
Другое,
добровольные рабы, слушай. Добровольный бизнес просто. Он так поставил себя мужественно. Мужественный оказался Реймер, оказался мужественным господином. Он так себя поставил, что люди приходили, сами приносили. Понимаешь, о чем я говорю? Он же не просил. Он говорил, ах, увольте меня, увольте. Да прекратите, оставьте ваши штучки. Они настаивали, понятно?
Да.
И он потом поехал лечиться в Германию, что говорит, это остатки. Понятно, о чем
да,
я
конечно.
Говорю? Ну все, давай дальше.
Обзор прессы.
mk.ru. Расшифровка черного ящика А-320. Крик пассажиров, мат капитана и молчание Лубица. Это сегодняшний московский комсомолец на сайте. Надо сказать, что журналистам показали кусочек видеозаписи, найденный, то ли телефон нашли, то ли карту памяти нашли из хвоста самолета. Последние секунды вот были записаны. Видно, что в салоне хаос. Люди на разных языках кричат, о боже мой, и так далее. Ну, в общем, товарищи аэрофобов и всех прочих, общественность и прочее, решили пощадить, и видео сейчас пока не выкладывают в общий доступ. То есть журналистам показали, и журналисты пересказали. Видео, видимо, слишком страшное для того, чтобы выдавать общественности. Вот, так что смотрите, читайте про этого Лубица. Сейчас последняя информация, что он просто очень боялся работу потерять. У него было отслоение сетчатки глаза. И вот последнее вот резюме, которое дают исследователи, что он, вероятно, просто боялся лишиться лицензии. Аргументы и факты знакомят нас с политической жизнью других стран. Комаровский и блондинка. Польша готовится к президентским выборам. И там же право на реванш. Саркози может вновь стать президентом Франции. Это все в аргументах и фактах. Банкиры подстраховались от льготного автокредитования. На сегодня намечен старт госпрограммы льготного автокредитования. И хотя ее условия официально были анонсированы в середине марта, незадолго до запуска программа опять изменилась. По информации коммерсанта, минимальный первоначальный взнос по льготным автокредитам снижен с 30 до 20% от стоимости приобретаемого автомобиля. В условиях растущих цен и снижающихся доходов это должно дать гражданам возможность купить в кредит не только машину, но еще и каска к ней, без которого банки не готовы выдавать кредиты. Более подробно смотрите в «Коммерсанте», а в российской газете про тахометры. Грузовики, которые у нас от 3,5 до 12 тонн, все должны быть тахометрами оборудованы, иначе штраф до 3000 рублей. Смотрите сегодняшнюю российскую газету. «Независимая» рассказывает о том, что Госдуме предложено ужесточить штрафы за наглядную пропаганду нацизма и экстремизма. Депутаты Калининградской облдумы передали в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В общем, там юрлицо или физическое лицо будет зависеть. Если вы как-то графически пропагандируете нацизм, там самое маленькое от 10 до 20 тысяч рублей – это гражданам такой штраф, а юрлицам от 500 тысяч до миллиона. Лондон не выдаст. Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков получил политубежище в Великобритании. Об этом стало известно вчера. Он написал об этом в своем Фейсбуке или Твиттере. В общем, в соцсетях. Об этом сегодня РБК. Они же взяли у него интервью. 9.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. На улице дорожное ДТП, кран и мусоровоз. Объезд по полю, предупреждает Фроги. Движение скверное, кстати. Так, какой смысл сравнивать больших начальников и рядовых сотрудников системы ФСИН? Большинство сотрудников живет более чем скромно. Внимание! Только что нам рассказывали про двух девиц, которые приехали на Гоа, весьма обеспеченных, которые проработали год в системе ФСИН и считали, что это круто кормит. Понятно? Ну и хорошо. Тахографы.
Тахографы, да, я что сказал?
Не знаю, а ты что-то сказал. Тахографами. Да. А ты что-то сказал? Да, значит, так. Так, Познер сидел один на острове. Что с Познером? Ты мне сказал о Познере.
Ему 81, что?
Нет, 81. Ты проверила дату?
Нет, я не проверяла. Посмотрим,
проверь, надо? Пожалуйста. Ну, конечно, я попросил Вики. А. Да, хорошо. Не тахометры, а тахографы. Опять, опять, ой, опять. Вот человек 10.
1 апреля 34 года родился Познер.
1 апреля. День дурака.
И мой, смотри, сын тоже
умный
родился.
А такой умный. Ведь он, да, умный. И все такое. 80 лет было ему, 34-й, 14-й, значит, ему 81. 81 – это непростой возраст, как ты знаешь.
Почему?
Ты помнишь фэншуй и завещание даосских учителей?
А, это, которое вам так полюбилось?
Не полюбилось, это просто основание жить. В 81 год тебя должна родить 18-летняя. Это я ко всем мужчинам обращаюсь. Естественно, Познеру надо об этом сообщить. Угу. Когда вам исполнится, господа мужчины, 81 год, вам должна родить 18-летняя.
После чего вы встаете будет, по ночам кричащему младенцу.
В этом вы достигнете окончательного правильного фэншуя. Значит, но потом, напоминаю и не в первый раз, вам должна родить 18-летняя в 108 лет. 108-18. Ну, там, потому что это число белого тигра, ты понимаешь, туда вкладывается. Там же парадоксальность этой цифры в том, что она сочетает три шестерки иньские и две девятки яньские. Понятно? 18 – это священное число. Понятно, о чем я говорю? Ну и все. Значит, 81, 18 – это все очень правильно. Так, не только Познеру надо сообщить, но и 18-летний. Товарищи дорогие, 18-летняя покупается за блок сигарет Marlboro в соответствующей стране. В соответствующей стране. Я уже подобрал себе какую-то страну, но я не рассекречу. Она покупается за блок сигарет Marlboro. В полное окончательное рабство, правильно?
Не знаю.
Чего не знаешь?
Кто чей раб там станет, это еще вопрос.
Отец продаст легко. Ну, здесь хорошо, два
нет,
блока.
Нет, отец-то может и продал.
Два блока сигарет Marlboro, хорошо. Два блока. Я просто подрываю рынок, я бы сказал. Слушай, давай продолжим. Значит, я про Реймера хотел сказать. Нет, я хотел сказать про банковские карты. Я приветствую посадку Реймера. Но мне кажется, что еще раз и 20-й раз. Я абсолютно твердо настаиваю, чтобы был посажен не только прежний руководитель ФСИН, но также нынешний и грядущий. Чтобы все были посажены. Так, банковские карты. Кто пользовался банковскими картами сегодня? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Банковские карты. Всех предупредили, что начала работать русская система национальная, а значит, карты будут испытывать трудности. С 1 апреля все операции по банковским картам международных системных платежных систем будут проводиться только через национальную систему платежных карт. Это означает, как минимум, трудности. Потому что она не отлажена, она и так далее, и так далее. 7373948. Вы пользовались картами уже сегодня? Расскажите. Алло, здравствуйте, вы пользовались картой сегодня?
Добрый Сергей, профессор, здрасте. Тромбон.
Здрасте, Тромбон.
15 профессор. Минут назад на визу московскую пришел большой платеж через Сбербанк онлайн, так что все работает.
То есть к вам пришел?
Да, ко мне.
А вы его не ожидали, то есть это и есть непорядок, то есть вам сыпят лишние деньги. Сбои, пошли сбои. На визы сыпятся деньги. Из ниоткуда, откуда не возьмись. И так далее. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, день добрый.
Здравствуйте.
Мастеркард Райфайзен работает. Виза Сбербанк работает. Вопросов
нет. Все нормально. Спасибо вам огромное.
Можно эксцесс по движению?
Давайте.
Яндекс показывает открытый Алабянский туннель в обе стороны.
Да.
Значит, соответственно, все увидели, что он открыт, и туда метнулись прямо вот большой толпой. А в конце, в туннеле уже они очень были разочарованы все. И организовали очень большую пробку на улице Волкова, которая просто насмерть стоит.
Слушайте, то есть вы ломанулись, ломанулись люди в тоннель, а да, в конце тоннеля перегорожено.
Да, вот я тоже ломанулся, и вот просто был очень удивлен, развернулся. Сейчас еду в другую сторону.
Спасибо. Так там же развернуться еще надо.
Уже развернулся, 15 минут потерял, но...
Ты, понимаешь, в чем дело?
Это красиво. То есть красиво.
Ты летишь в Лобяно-Балтийский, летишь в Лобяно-Балтийский тоннель. Ты работал с народного ополчения на академическую, работал.
Да.
А теперь открыли как будто бы с академической на народного ополчения.
Да.
Люди туда поехали, Яндекс дает этот маршрут. И дальше... Там не закрыт въезд, въезд есть, ты заезжаешь, чинно-благородно.
И останавливаешь.
И в конце тоннеля тебе говорят: ку-ку, дядя, вы приехали.
Вот дурак.
И стоят такие люди и хохочут. И кидают тебе помидорами. Прекрасно, правда же?
Прикольно.
Прикольно, очень хорошо. Да, давайте продолжать. Что, все попали в Лобяно-Балтийский тоннель, что ли? Нет. Давайте поехали.
А еще, вот вы думаете, это шутка или нет? Родители смогут за свой счет сопровождать сыновей к месту военной службы. Минобороны говорит. Какой позор. Если бы я была молодым человеком, я бы просто так бы каблуками
пиналась. Меня везли в армию, везли в электричке. Ну, в электричке, потому что рядом, Подмосковье. Вот, Климовск, город Климовск. Я ехал в электричке, и вот так, что прям жестко за нами не следили. То есть, с нами был какой-то... прапор какой-то там, ну, не знаю, там, кстати, может быть, лейтенант, не знаю. И с ним сержант, то есть их было двое. А нас везли толпу, не знаю, человек 20 в Климовск.
Да.
Значит, и прикинь, что, я вот так, у меня вот постоянно было желание, такое холодящее нутро, и вообще просто я волю к жизни потерял. А если бы воля к жизни осталась...
А вам бы хотелось, чтобы с вами родители ехали?
Нет, зачем мне родители, я умоляю. Еще родителей только не хватало. Нет, я бы хотел другую вещь. Я бы хотел шагнуть из этой электрички. Нажать на стоп-караны, прыгнуть, или, например, на какой-нибудь остановке шагнуть из этой электрички, и все.
Чего? И а чего это?
И исчезнуть. Ну, я как-то непразднично шел в армию.
Как же интересно.
Непразднично, нет.
Понятно.
Нет, мне не нравилось это дело. А что там хорошего в армии?
Все хорошее.
Да ничего там хорошего.
Все точно да самое, что хорошего. И вся жизнь.
Самое лучшее, что с тобой случается в армии, это ночные полюции. Больше ничего.
О, боже.
Я тебе клянусь, больше
я
ничего хорошего.
Я не знаю. Каждое свое.
Ты только во сне в армии счастлив, но не каждую ночь, нет. Не каждую ночь. Понимаешь, нет, там ничего хорошего нет, в общем, в армии, если так уж разобраться. Слушай, давай я тебе скажу про уклонистов. Раз уж ты заговорила про армию, это ты заговорила, не я. Столичных уклонистов будут искать через соцсети. По-моему, это опять какая-то буфонада, опять какая-то ерунда.
Клоунада.
Да. Слушай,
техника отработана.
Призывников в Москве будут искать через социальные сети, напоминать о необходимости явиться в военкомат и вручать повестки, заявила Инна Светенко. Мы будем обслеживать призывников через Facebook, ВКонтакте и Инстаграм. Смотреть, где они чекинятся, и тотчас приезжать туда и вручать повестки. Ну, это понты.
То есть вы имеете в виду, что этого не будет?
Этого не будет. Ну, как, смотрите, мы должны иметь штат людей, которые сидят, смотри, начните... Да. Просто давай просто скажем простую вещь. Значит, мы с тобой сидим, у нас должно быть вот 60 человек, там 50 человек заряжено. И мы смотрим, например, у нас косят от армии там 50 человек.
Да.
50 человек. Нет, какие 50?
Вот,
у нас косят от армии 50 тысяч. Смотри, у нас косят от армии 50 тысяч. Мы с тобой держим здесь 50 человек. Мы говорим, значит, например... какой-нибудь. Саша Фартучкин зачекинился только что в таком-то ресторане. Быстро! Аношка, что ты делаешь? Подхватываешься, бежишь к метро, правильно?
А, я?
Да,
одна?
Я. Кто? А кто? Тебе повестку надо вручить.
Повестку нынче не вручают, Сергей, по новым-то правилам. Повестку нынче сам человек должен прийти и забрать. А если не приходишь, не забираешь, то на тебя административное дело. Потом оно перерастает в уголовное. Это все вот новые правила еще, которые с осени, по-моему, работают.
Да ладно.
Может, нам кто-нибудь позвонит?
Позвоните, пожалуйста, уклонисты и вручальщики повесток. Мне нужны уклонисты и вручальщики повесток. Вы уклонист или вручальщик повесток? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. О-хо-хо-хо-хо! Вот, пожалуйста. 7373-948, 7373-948. Вы уклонист или вручальщик повесток? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. пользовался сегодня картой MasterCard, с ней нет, все хорошо, нет, хорошо, она хорошо. Работает.
Меня интересуют уклонисты и вручальщики повесток. Уклонисты и вручальщики... Может статься так, что вы не слышите, что я говорю, а я-то вот точно понимаю, что я хочу то, что я называю. Внимание. Мне нужны уклонисты и вручальщики повесток. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. 7373948. Вы уклоняетесь от армии, либо вручаете повестки? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Брат уклоняется на данный момент.
Скажите, пожалуйста, вот как он уклоняется? Настя говорит, что если ты сам не явился за повесткой в 18 лет, то, значит, ты обязан мгновенно перейти в уголовники.
Он прописан в одном месте, а сделал временную регистрацию в другом. Соответственно, он должен прийти по месту временной регистрации.
Да. Ну так он пришел или нет? Нет.
И в тот момент, когда он должен туда прийти, ему ее вручат, ну и, соответственно,
минуточку,
проводят.
Подождите. Ну, как провру? Но он не пойдет.
Ну, соответственно, так как он там не проживает.
Он не... знаете, как правильно сделать? Быть прописанным в одном месте, получить временную регистрацию в другом, а проживать в третьем.
Ну, так не получается.
Не получается. Где-нибудь на даче проживать. Тогда нет, Настя говорит, что заводит сначала административное, а затем и уголовное дело. Это верно?
Да. Уже к родителям приходили, предупреждали, так как все прекрасно знают о том, что у него время регистрации в другом месте.
Ну, как-то вообще, честно говоря, страшновато вот так косить, а? Мне кажется, тогда лучше по больничке как-то. По больничке лучше.
Ну, там осталось полтора года, поэтому больничка мне поможет...
Да, понимаешь, в чем дело?
Да пойти, да послужить год родине-то, долг отдать, посмотреть, что там как.
Ты знаешь, это проблема.
Воспоминания на всю жизнь потом.
Я пошел и послужил. Не самые прекрасные времена. Не самые прекрасные времена. Тупость и бессмысленность службы. Служба это тупость и бессмысленность. Ну, в моем случае, не знаю.
А как же защита рубежей и все такое?
Никакие рубежи, ничего такого.
Ну, вот, а для многих это становится самым светлым пятном потом. И есть о чем в бане вспомнить.
Ну, так, правильно, из Мухосранска потом... брать надо, не из Москвы. Из Москвы не надо.
А из Москвы что надо делать?
Из Москвы не надо брать, потому что москвич там получает тупость и убитые месяцы, годы жизни. Москвич.
Ну, почему же? Можно чему-то научиться. Главное,
чему ты научишься?
Ну, чему? Стрелять, не знаю, там, слушать радиоэфиры.
И кого ты потом будешь стрелять, интересное дело.
Как это, в этих фашистов? Я сейчас почти забыла уже. Фашисты же наступают со всех сторон.
Зачем тебе слушать эфиры? Я слушал эфиры.
Да.
Они там говорят на собачьем языке.
Ну, вот вы его выучите и будете распознавать, когда они будут передавать
Альфа Ромео, аут. Они тебе говорят буквы, цифры.
Ну вот, да.
Летчики, мы слушали...
А вы записываете?
Мы слушали летчиков, которые летали в Германии. Сейчас можно слушать летчиков, которые летают в Латвии, нет проблем. Кто так слушает, совершенно спасибо. Да.
То есть кто будет заниматься этим прослушиванием защиты от надвигающейся угрозы? Потенциальный противник не дремлет, но
они говорят на собачьем языке, я тебе еще раз. Альфа, Ромео, аут. Там,
да.
Так, ты слушаешь.
Который мы не можем изучить.
Нет, ты просто записываешь.
Нам
это, ну и что дальше? Человек летит.
А вот вы
что,
бы послужили дольше, вас бы научили.
Нет,
как
подожди. Ну, человек летит, дальше что?
Да.
Ну, летит, ну, молодец. Активность летная. Где? В Западной Германии. Ну, пожалуйста. Что за проблема?
А вдруг он сейчас полетит и бомбанет?
Да.
Да.
Ладно. 7373948. Значит, мне нужны уклонисты и вручальщики повесток. Вручальщики повесток. Алло, здравствуйте. Вы уклонист или вручальщик повесток?
Добрый день. Я успешный уклонист.
Да, расскажите. Значит, смысл в том, что вы не чекинетесь нигде, потому что туда придут теперь люди вручать вам повестку. Вы знаете об этом?
Я уже состоявшийся уклонист.
То есть вам 27 уже? 27 тикнуло?
Да.
И вы пошли теперь уже в 27 в военкомат, получили военный билет, чтобы на государственную службу и всюду поступить?
Нет, я никуда не ходил. Я учился в зарубежном университете, и у меня была некая как бы отсрочка от армии, которая позволила мне не идти в армию.
Скажите, пожалуйста, но ведь зарубежный университет заканчиваете вы раньше 27. Предположим, вы идете туда в 17 лет. Предположим, что вы учитесь даже 6 лет со всеми предвариловками, там препами, да? Значит, получается, что вы выходите в 24.
Да, но как-то получилось так, что мой архив затерялся, мне никогда не приходила повестка. И вот один раз, сходив в военкомат, я принес справки о том, что я учусь за рубежом.
Знаете, есть люди, которые чудесным образом избежали репрессий при Сталине, которые говорят то же самое. Они говорят, что в этой огромной канцелярской бюрократической машине некоторые вещи просто терялись.
Да, это, наверное, часть системы, что кому-то повезло, кому-то нет, то есть нет какого-то системного подхода.
Ну вот и у меня один знакомый, значит, вместе с сыном поехал к военкому, и, ну это давно было, давно, то есть я должен был сообщить о преступлении, безусловно, но это было давно, он взял его личное дело, купил за 15 тысяч долларов и вместе с сыном кинул его в печку и сжег.
Ну...
15, потому что по больничке тогда, но в те времена было 5 тысяч долларов по больничке. А вот он просто, ну, как бы богатый чел был. Он взял пятнашку, купил прямо вот на пятнашку, отдал полторы котлеты, забрал это, ну, дело, да, и выкинул его в печку, и на этом закончилось все. Интеллигентный человек, интеллигентный человек. Сам, кстати говоря, офицер в отставке.
Ну, это хорошо, повезло.
Да, офицер в отставке, с подходцем. Ну, он знал подходцы. Он знал, как обратиться, там, товарищ полковник, ну и так далее. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, здравствуйте.
Вы уклонист или вручальщик повесток?
Да, уклонист, успешно 7 лет уклонялся.
Ну, расскажите, как
так
это произошло?
Так и не нашли.
А как вы уклонялись?
Ну, был прописан в Ростовской области, жил в Москве.
А-а-а, нашли работу. Слушайте, ну хорошо, а вы чекинились, и вот сейчас нельзя будет чекиниться, все.
А, ну, уже вопрос решили.
Уже вопрос решили. У меня нет актуального уклониста ни одного. Обратите внимание, что все торжествуют, рассказывают об этом после того, как они уже слиняли. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы откуда-то с планеты Марс? Мадам! Нет, она намерена шептать что-то. Она шепчет. Или чревовещать. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Видел младенца, который хлопает в ладоши?
Утро.
Да, вы видели младенца, который хлопает в ладоши? Вчера по инету всюду ходил.
Не-не-не, не видел.
Ладно, продолжаем про уклонистов.
Сергей, я хотел рассказать, да, я тоже проживал в Ростовской области, вот, и долгое время жил в Москве, в дальнейшем, вот, и в Ростовской области, и так же, как и в провинции, легко решаемые эти вопросы. Вот, туда просто приезжаешь, остались, соответственно, связи,
да.
Вот, мы приехали туда с семьей. И договорились за небольшую сумму денег, вот, что снять с меня по болезни службу в армии.
А сама врачам, то есть врачам не надо ничего, а просто уже с военкоматом решали? Или
с военкоматом, да, непосредственно с начальником военкома. Вот мы там прошли какие-то врачи, вот он там подмигнул.
Ага.
И, соответственно, мне написали там плоскостопие и так далее, и я благополучно отказался.
Видите как? Интересно. Я просто думал, что с плоскостопием, мне казалось раньше, что с плоскостопием брали в стройбат. То есть не обязательно освобождали.
Ну, наверное.
С плоскостопием брали же... А?
Смотрите, сообщения у нас такие противоречивые все. Одни рассказывают историю, как
очень много людей,
сына отправили которые... люди специально, потому что он стал родителей бить и травку курить, а вернулся любящий сын стал.
Да,
а другой человек
да,
пишет, что это загубленная психика.
В-34-680, батальон спецназа ГРУ ГШ в Климовске. Вот где вы служили, Сергей. Я тоже там служил, говорит, 62-й. Да? Вот, оказывается, батальон спецназа ГРУ. Я вот где служил, мать. Но в наушниках. И так я в наушниках. Видать, судьба моя была. Господи, помилуй. Ну, в смысле, я никого ни ножами не резал, не атаковал, ничего такого не делал. Ни ползком, ни по-пластунски.
Да, я поняла.
В наушниках.
А можно я под конец вам с ленты зачитаю новость?
Да,
про
давай.
То, что Россия отправила в Вануату 60 тонн гуманитарных грузов. Я хочу сказать, что мы сегодня с вами, Сергей, пытались Вануату уже визу отменить. Мы пытались туда поехать сегодня.
Да.
И у нас ничего не получилось,
далековато,
потому что
далековато.
Никаких
значит,
самолетов
смотрите,
сюда нет.
Я хотел сказать, что Вануату отменила визы. Вы можете поехать в Вануату без визы. Алло, здравствуйте. Но это далековато. Да, здравствуйте.
Да, Георгий Майор.
Да.
Значит, я москвич.
Да.
И, Сергей, не согласен с вами. Я отслужил 2 года за границей в Чехословакии.
Ну,
опыт огромный.
Да.
Память осталась огромная.
Ну, конечно.
И я считаю, ну, в наше время, когда я чуть младше вас, ну, не служивший человек, парень, ну, считал человек второго сорта. И
ну,
я
слушайте,
удивляюсь, что с ребятами сейчас прям...
Ну, на самом деле, знаю, откуда вы призывались? Из какого? Из какого города?
Тем, что они отслужили.
Из какого города? Из какого города вы призывались?
С Москвы. Я москвич коренной.
Ну, вот мне кажется, простите, может быть, у меня впечатление какое-то другое, но мне кажется, в Москве люди как бы косили всегда, так старались.
Нет, нет. У меня все были, вся семья военная. У меня все, и отец служил, дед дошел до Берлина всю войну.
Ну, слушайте, ну вот вы хороший, вот вы хороший. Вот вы хорошие, вот, ну а есть хорошие, а есть нехорошие люди. Они же должны быть для равновесия. Вы хорошие. И мир потому, что вы здесь с нами. Мир лучше. Эй, вы ослы, уклонисты, подонки, мерзавцы, дрянь и тряпка. Слушайте майора. Спасибо. Видите, как я, ну, за вас. А сам-то я служил. Сам-то я служил. Нормально.
Ну, я знаю.
Ха-ха, вот так прекрасно. Дрянь и тряпка, ослы, подонки, негодяи. Кто они еще?
Кто, все? Кто? Кто, те, кто служили, или те, кто не служили?
Уклонисты.
А, уклонисты.
Но сейчас, по здравому уму, я пошел в военкомат, взял повестку и пошел в армию. Вот я тебе говорю, сейчас клянусь, что если бы я сейчас вот получил повестку, и мне было бы... Или я мог бы общаться с собой тогдашним.
Вы бы уговорили себя.
Я бы сказал, выкинь эту хренову повестку немедленно в помойку, вали куда хочешь... И отсидись. Вот что я бы сказал сам себе, молодой. Конечно.
Господи.
Да в гробу я видал, вы что?
Это
ладно.
Это же пионерский лагерь, ну ладно.
Да умоляю, зачем мне пионерский лагерь? Меня там чуть не побили.
Подъем. В движении.
В пионерлагере, значит...
А я мечтала,
я два раза был, я два раза был в пионерлагере, и два раза на заключительном костре я уходил.
Да?
Куда? Да, ну потому что... Там было довольно много людей, которые обещали мне навалять на заключительном костре. И они сбивались уже в группы по 5-7 человек.
Интересно.
И я на заключительный костер, я уходил просто в соседний населенный пункт.
Живут же люди,
где я за это время достигал отношений.
А меня никто не отправлял.
Достигал отношений таких, что я мог в населенном пункте ближайшем отсидеться заключительный костер завершающий. Понятно? Они ходили, искали меня бить, но не находили все время. Ну что ты будешь делать? Смотри, очень плохо в Королеве, Мытище, Осташко, очень плохо. Плохо внутренним КАД перед Алтушкой, очень плохо внешним КАД перед Волоколамкой. Дальше, шоссе энтузиастов омерзительно, и очень плохо Ленинка, и Киевка, и Калужка, вот здесь. И еще Ленинский внутри, перед Ломоносовским, тоже тошнит. Погнали дальше. Десять часов 8 минут, среда, 1 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия. Сергей, я еду на Вануату в апреле 16 года, рассказывает нам Степан из Вайтрана. Две темы всколыхнули сегодня наших слушателей. В особенности, и обе парадоксальны. Значит, Фроги говорит, я хотел рассказать про уклониста. И еще Вануату тоже. Так, к вам не дозвониться, говорит Георгий. Да к вам же не дозвониться. Занято и сбрасывает. Не узнаете потрясающую историю про уклонение? Ребят, да у нас миллион историй уклонения, потому что мы уже поменяли тему. Подняли тему, Фроги, ей-богу, поменяли. Так, секундочку. Значит, Сергей, а вы считаете уклонистами тех, кто верой и правдой 12 лет отдали госслужбе? А, то есть уклонился, но работал на госслужбе. Серафима пишет, Настя, в лагере бьют так, что потом с легкими отбитыми лежишь в госпитале. Тюрьма от армии практически отличается тем, что в армии не дают спать. По трое суток, говорит Иван Славин. Да, это называется быть мутными. Мутные. Иван Славин, вы были мутным? Мутным. Ну, такой примутненный такой. Ну, вот я, например, был. Так, Пятигорский, секундочку, пишет. Сосо Поляшвили. Ну хорошо, подождите, не об этом. Я думаю, сейчас найдутся люди, которые хотят вас поколотить, говорит лакокрасочник. Ну, наверное, мне кажется. А Аношка, Аношка, так, это про Аношку. Вот, Вануату, вот. Алекс 11 пишет, как лететь в Вануату. Он летает. Так, Москва, Гонконг, потом Фиджи, Нади, Фиджи. Порт-Вилла, Вануату, Москва, за 100 тысяч рублей. У нас есть люди, которые летают в Вануату еще дороже. Смотрите, в Вануату две пересадки, 35 часов лета, 150 тысяч рублей на одного, говорит 911-й. Секундочку. Так. Николай Расторгуев Любе не служил, говорит 119-й. Вы, Сергей, сейчас в наушниках. Ага, есть. Да. Коренные москвичи не говорят с Москвы. Это правда, 95-й. Это правда. Это правда. Так, секундочку. Но знаете, что может быть? Он говорит, что у него родители отставные военные. Ну, в смысле, отец отставной военный. Они могут быть этнические. То есть они приехали, например, он здесь родился и все. Но в семье говорили с Москвы. И это вот оттуда взялось. Воинская часть 73-809. Узел связи. В соседнем помещении с нами был телефонный коммутатор. И там было полно вольно-наемных телефонисток.
Так.
И вот, ну, это счастье службы.
И все, да?
Да. Щедрых на... Щедрых. Щедро угощавших. Ну, телефонисток щедро угощавших.
Мы не знаем, чем они кого угощали.
Он сам говорит, никаких полюций не было. Сплошные телефонистки. Телефонистки. Официантки-телефонистки, на них держалась армия, ты не знаешь просто. Да, секундочку. В Сибири газеты прошедшей недели читал до редколлегии. Сына отуплять не дам, говорит филолог.
Все же поменялось с тех пор,
черт побери, дайте сказать. Теща-врач в военкомате у меня, говорит 43-й. После Преображенки в центр меняют бордюры. Оставили два ряда сволочи, пишет 513-й. За что вас хотели бить? Мне кажется, со сверный характер и за длинный язык. На Лубянку в пожарники берут людей, которые, например, выкрали документы у матери. Почему-то считает 78-й. Так сделал Плотников, работал... Так, короче, доносы не сюда. И замечательно уклонился, рассказывает про себя 01-й, отсидевшись в МВД. А, Аношка хорошая и честная, подозревает 75-й. Не воинская часть, а войсковая часть. Так, хорошо, давайте дальше. Уроки китайского 25 марта. Почему нет записи программы на сайте? Опять? Потому что 25 марта был повтор. И потом все эти косари, которые откосили от армии, будут за Навального. Вот в чем дело. Вот в чем дело.
Нет, я думаю, что есть там и отслужившие.
Тоже. За Навального отслужившие? Да. Нет, за Навального должны быть все, кто откосил от армии, и всевозможные пацифисты и педерасты.
Пацифизм — это неплохо, а хорошо.
Думаешь?
Да, обязательно, конечно, да. Мы это видим вот прям буквально вот прямо сейчас.
Я думала, что это ругательство.
В братской стране прямо сейчас происходит какая-то жесть жестокая. А мы...
Что там происходит? Распоясавшиеся украинцы губят собственное государство. Ну, это мы заметили, и чего? При чем тут пацифизм?
Там были еще товарищи, которые все это размахивали под сегодня. Кто? Не знаю. Какие-то товарищи, которые начинали в камуфляжах и с оружием там.
Кто это? Ну, просто...
Не знаю, они же мне со мной не знакомились.
Настя, ненавижу вот эти намеки.
Болотов, Стрелков, хорошо. Ну что, они размахивали, как они сами признаются, раскручивали маховик войны.
Конечно, их потянула романтика.
Нет.
Их потянула романтика.
Получилось классно? Нет, получилось плохо.
Их потянула романтика.
И что, теперь половинки людей валяются там, что кого-то романтика.
Ты хочешь поменять тему и говорить об этом,
нет,
да? Значит,
нет, не хочу.
Значит, я хочу сказать.
Пацифизм —
ты назвала хорошо. двух человек.
Да.
Значит, Украину, по-твоему, превратила в бардак два человека. Я знаю, что...
На самом деле,
действительно, госпожа Нуланд и американский посол в Киеве превратили Украину в бардак. Это правда. Это правда. Они устроили госпереворот, они устроили Майдан, они устроили там власть олигархов, которая до этого была власть олигархов, теперь власть олигархов.
Какие всемогущие. А что же мы такие слабенькие? Только военной силой можем бороться с Нуландом.
Если позволите, мы военной силой не боремся вообще, а мы бездарненькие. Потому что у нас в Киеве бездарный посол, бездарный, худший посол всех времен и народов. Мы бездарные, потому что мы проворонили Украину. Но то, что там переворот устроила госпожа Нуланд с американским послом, в высшей степени очевидно, они сами гордятся этим и призывают им аплодировать. Понятно?
Хорошо.
Ну, ты что думаешь, что Стрелков устроил Майдан?
Нет.
Спасибо. Спасибо. Говорю. Очень хорошо. Значит, очень хорошо, что ты этого не говорила. Ты поменяла тему. Теперь мне нужна отбивка какая-нибудь, чтобы эту безумную женщину вернуть, наконец, все-таки в программу. Отвратительные, омерзительные пацифисты и педерасты. А, значит, еще кто, я забыл? А, ну, не важно. Значит, 0,756 у нас график доллар-евро.
Да, Настя. Доллар растет по отношению к рублю.
Доллар растет, да, да, нет, я тебе говорю евро? Про евро. Он
а
к евро,
евро
растет, он к евро растет. А было 1,08.
Они тут прилетят однажды. Придут, да?
Спасибо большое. Значит, послушай меня, сейчас он растет. Я же говорю, сегодня говорю. Сегодня у нас среда, вот я среду тебе говорю. Да, растет, да. 1,0756. Дальше, курсоруб смотрим. Значит, 58,38 доллар к рублю, 58,38, 62,80 доллар к евро. Понятно? Нефтескормилица, родимица, заступница, углеводородица. 54,95, сейчас мы ее... Сейчас мы, подожди, 54,95 я перезагружу, потому что я хочу до цента знать точно. 54,91, 54,91. А вчера мы ее видели туточки по 55,05, по 55,10, правильно? Правильно?
Да.
Значит, вот там она была. Я так чувствую горизонт. А сейчас 54. Ушла на 54. Не плачем, не плачем. Скорбим, но тихой скорбью, тихой скорбью. И все, не плачем. Слушай, говорят, квартплаты увеличатся, но как-то мудрено. Смогут ли власти заставить граждан платить по новым счетам? Почему смогут ли? Кто это пишет? Коммерсант. Очень плохой русский язык. Коммерсант. Очень плохой русский язык. И знаете, это, когда там был Васильев, например, такого бардака не было. Смогут ли? Что это за заголовок? Идиоты, что ли? Резкого роста коммунальных платежей не ожидается. Тарифы ограничены законодательно. Однако москвичей с июля ждут новые сборы за капремонт дома. 10 тысяч рублей в год в среднем для двушки. Настя,
да.
Очнись, пожалуйста. Сейчас, когда ты скорбишь по пацифистам.
Нет, я уже...
Сейчас, когда ты плачешь по американскому послу в Киеве, и тебе взгрустнулось, да, взгрустнулось.
Нет.
Запомни это сочетание. Пацифисты и педерасты. Все, прошу тебя, перейдем к квартирам. Да. Значит, скажи, 10 тысяч рублей в год с маленькой двушечки будет.
Налог вы имеете в виду?
Новый налог образуется. Да, да, образуется новый налог.
По-моему, вполне.
Я так понимаю, что это почти штука в 830 рублей.
Ну да.
Это 830 рублей, правильно, Арсений? Да, 833 рубля. Так, пока большинство москвичей не платят пени за просрочку платежей, но задолженность резко выросла, и власти, вероятно, будут вводить реальные наказания для неплательщиков. Не знаю, что, розги, как, какие
ну, наказания? Какое реальное? Выселение в конечном итоге, да. Нет?
Значит, смотри, на самом деле это означает, ну, штука в месяц, это ощутимо. Это ощутимо. Скажите, пожалуйста, нам вводят новые налоги. Новые налоги, которые мы будем платить ЖКХ, потому что как будто бы заморожена квартплата, они повышать не имеют права. Но зато повысят на 830 рублей. Для вас это имеет значение? Вообще говоря, имеет значение для бюджета? 830... Курочка по зернышку. А 7, значит, смотрите, 134, 27, 35 имеет значение, 134, 27, 36 не имеет значения. 830 рублей еще скромные двушечки. То есть у кого не скромная двушечка, например, будет больше, у кого трешечка, будет еще больше и так далее. Вы будете платить еще в месяц в добавочку к тому, что вы платите сейчас. Значит, это голосование я вам обязуюсь и клянусь продержать ровно одну минуту. Ровно одну минуту. Потому что мы должны такой флеш-голосование сделать. Мгновенно, и все. Договорились? Значит, пока у меня 2% говорит, что это их не парит. Но голосующих вот уже сотня. 2% считают, что это их не парит. Я сейчас дождусь. Я сейчас на 3% считают, что это никак не... Никого. Сейчас сотрудники ЖКХ должны начать звонить. Гады. Гады, негодяи. Сейчас. Как не парит? Вы что, с ума сошли? 830 рублей. Кровью харкаем, чтобы заработать. Кровью харкаем. С нас берут, не знам за что. Вы что, ребят, с ума посходили? Я вообще не понимаю этих людей.
Ну, какие потому средние пенсии у нас в Москве сейчас? Самая маленькая.
Какая тебе разница?
10, наверное.
Какая тебе разница? Ты знаешь, что мы платили за... Так, кто понимает ЖКХ, расскажите мне. Мы платили действительно всю свою жизнь, я так знаю, об этом где-то слышал, сейчас не помню, но каких-то очень квалифицированных людей, что всегда амортизация была заложена в цену. Всегда. И вся эта амортизация была заложена всегда, десятилетиями мы платим. Это и есть капремонт. Значит, 87% я остановил это голосование. 87% считают ощутимым повышение, если на 830 рублей, например, за скромную двушечку. Это ощутимое повышение цены на квартиру. 87%, 13% не парит вообще. Значит, послушайте, объясните мне, пожалуйста, куда мы платили амортизацию? Постоянно была во всех ценах, во всех. Все, что мы платили, там была амортизация. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы разбираетесь в этом?
Я по поводу ЖКХ.
Да.
Знакомая работает, это филолог звонит.
Да, да, да.
А, по поводу ЖКХ знакомая работала и сейчас работает,
да,
в управе, зам по ЖКХ.
Да.
А, дом у нас почти 500 квартир. Я говорю, ну как там у нас там сильно ЖК-то ворует? Ну, в смысле, этот кооператив.
Да.
Говорит, ну, говорит, нет, говорит, ваше еще ничего, говорит, где-то в год пару миллионов и все.
Пару миллионов чего?
Рублей.
Рублей.
Всего-то.
Ну, это нет, это нельзя. Нельзя. Это, мы не будем, ну, не будем мелочными. Да, не будем, говорю, мелочными.
Говорит, вообще, говорит, очень прилично, очень прилично.
Да, вот да, 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 да. Так, я за, у меня фирма по ритуальным услугам. Жду вас, дорогие сограждане. Говорит Пятигорский. Пятигорский, теперь выявилось, почему вы такой желчный. Желчный абсолютно гробовщик. Чудо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Раскройте мне, пожалуйста, там математику. Какова там математика в этой самой ЖКХе? Мы же платим.
Ситуация такая. Да. Если вы учитываете, что все в Москве собственники квартир,
да,
тогда в вашем голосовании должно быть 100% людей, волнованных платежами. Но в городе есть и наниматели. Те, которые не приватизировали, получили жилье от бабушки и так и живут по договорам, например, и все.
Да.
И за них платит государство, и налог, ну, собственник оплачивает. А они же собственниками не являются.
То есть, если ты... надо государству, если не можешь платить налог.
Скажите, мы вот в нашей обычной квартплате всю свою жизнь мне объясняли, что там есть какая-то амортизация, которая и есть капремонт.
Там есть строка на содержание и ремонт.
Да.
В этой строке какие-то, может быть, дополнительные платы ваше там правление ТСЖ, ваш кооператив. В этой строке содержание там лифтов, лестничных каких-то клеток, лампочек лишнего цвета и так далее. Но это не налог на собственность, который вы будете теперь платить.
Есть строка, была Ира очень умная. Ира пишет, Ира. В современ СССР весь ЖКХ платили в строку капремонт и амортизация. Было такое. Капремонт и амортизация.
А если человек живет...
Куда Лужок деньги дел? Спрашивает Ира.
О,
Лужок, куда? Сейчас мы про
Лужка
расскажем. Про Лужка?
Давайте.
Давай, про Лужка. Так, товарищи, приготовьтесь, напружинитесь. Резкого роста коммунальных платежей не ожидается. Однако с июля вы будете платить сборы на капремонт дома, которые давно, всю свою жизнь вы уже платили, но они куда-то делись, неважно, не имеет значения. Они куда-то делись, не ваше дело. Не вам, вам что, зачем вам деньги? Вы что, вы же все пропьете, скоты и так далее. Правильно? Хорошо. Значит, теперь будете платить. Для стандартной двушечки это будет 10 тысяч рублей в год. Для остальных, ну и так далее. В общем, около 1000 или более 1000 рублей в месяц. Вы будете платить еще на капремонт. То, что вы раньше платили, это деньги аннулированы. Все, нафиг. Хватит об этом говорить. Вспоминать. А?
Так нет, найти деньги.
Где Лужок? Куда Лужок деньги дел? Дай мне Лужка найди. Я ищу Лужка, папская Библия. Сейчас Камчатка элиты. Очень хорошо. Браслеты. А, браслеты это все и космодромы. Юрий Лужков. Вот, я нашел. У меня есть. Юрий Лужков, пожалуйста. Юрий Лужков будет снабжать гречкой Калининградскую область. Можно прочитать вам? В Калининградской области компания, владельцем которой числится экс-мэр, не только числится, но и работает, Москвы, Юрий Лужков, запускает производство гречневой крупы. Лужков заверил, что его продукция появится на прилавках уже этим летом.
Вы
сначала...
будете покупать?
Не могу, потому что я не в Калининграде. Притом он будет сначала продавать им по 25 килограммов. Смотри, сначала это будут крафт-мешок по 25 килос, и все, понятно,
а
да?
А вы видели, как гречка цветет?
Нет.
Вот, я вам показываю. Красиво.
Господи.
Как полевые цветы просто фактически.
Да.
Красота,
ладно.
Да?
Господи.
Ну, давайте я вам запульну там картинку.
У нас вон все поля в фиолетовых каких-то цветах, когда здесь едешь это по Москве. У нас по фиолетовым все, фиолетовым. Вот это вот такое желтое, это в Белоруссии все цвета, все поля в этом желтом, в этих желтых цветах. Откуда мне знать? Я что, химик, что ли?
Откуда вы что, Лужков?
Не я что, Лужков? Я что, химик? Откуда мне знать? Слушай, подожди. Значит, он вырастил 600 тонн гречки, а также купил цех, который будет переделывать гречку. Это вызывает у меня симпатию. Он переделывает, преобразует и обрабатывает от 900 до 1200 килограммов гречки в час, Лужков. Тебе столько не съесть. Он всю гречиху готов переработать, мать. Всю гречиху. Засовываешь в специальную машину, Лужков нажимает кнопку, пым, красная, пуск, понеслась. Установка работает круглосуточно. Понятно? Он еще завел овец туда. Сейчас я тебе скажу про овец.
Так.
Овцы романовской породы... Крэзи дядя. Ну, в хорошем смысле, конечно. Значит, он завел...
Стричек будет? Они какие, молочные?
У него 120 лошадей было, сейчас больше. Еще больше? У него миллиард долларов чистого кэша. Кто это? Извините.
Это
я читаю другое. Извини. Батурин рассказывал, Виктор Батурин рассказывал, что он хочет миллиард долларов чистого кэша вложить в сельское хозяйство. Но позже он... Не стал этого делать. Все, извините, я ошибся. Значит, я хотел сказать, что он там в Калининграде сейчас. Тусит на этих самых, на комбайнах, сам ездит. Он потрясающий.
Он хороший, да.
Хороший?
А теперь вы ему готовы простить все?
Я ему?
Нет, я имею в виду, вот в широком смысле, слушатели наши пишут, куда он дел, Новоровное. Вот сейчас вот услышав это.
Я Лужкову прощаю вообще все. Все вообще. А в чем тут... Как я могу злиться на этого симпатичного человека? Больше того, можно ли издеваться над человеком, не полюбив его? Самые жестокие издевательства придумают только любящие люди. На тобой когда-нибудь издевались любящие люди?
Нет. Значит, меня никто никогда не любил по-настоящему.
Тебя никто не любил по-настоящему.
Получается, да?
Тебя полюбят, да. Тогда ты попадешь в шизофреническую ситуацию двойных посланий, упреков непрерывных, упрека на упрек, упрека, что нет упрека и так далее. Вот тогда ты познаешь счастье любви.
Хорошо.
У нас с Лужковым отношения как раз вот такие. И они связаны с глубочайшим... Что ты хочешь, чтобы я проголосовал, симпатизируете ли вы Юрию Михайловичу Лужкову? Давайте, товарищи, вот сейчас решилась Россия. Ты записала это хреново голосование предыдущее?
Нет, 87-12.
На.
А вопрос какой был?
Какой? Ощутимый для вас ЖКХ.
Да.
Давай. Значит, давай, поехали, голосование, новое голосование. Вы, фигура Юрия Лужкова, вызывает у вас симпатию. 134-21-35, антипатию 134-21-36. Очень просто. Фигура Юрия Лужкова, личность Юрия Лужкова вызывает у вас чувство симпатии 134-21-35, антипатии 134-21-36. А?
Да. Ну, конечно.
Фига себе, 52 на 48, 56 на 44. Но это первые десятки голосования. 54 на 46. Фигура Юрия Лужкова вызывает у вас симпатию 134-21-35, антипатию 134-21-36. Ну что вы будете делать? Он там коней разводит же. Отстаньте от старика, он старый.
Тем временем. Давайте я повлияю на голосование.
Сколько ему?
На Ленина.
Сколько ему лет? Ты не знаешь?
Я не знаю.
Может быть, 79?
Москвичи попросили включить в зону платной парковки еще 3 улицы.
Да.
Пока вы голосуете, да? Вот при
Лужкове
такого не было.
Не было.
Да? В зону платной парковки могут Ковров переулок, Краснохолмская набережная и Трудовая улица в Таганском районе.
А почему яд в твоем голосе? Это очень хорошо.
Я за. Нет, я за, но я знаю, что многие против.
Поэтому и читаю. Ты раздуваешь конфликт в душах людей.
А, да. Они сами раздувают, я-то нет. Я просто констатирую. Вот Лента.ру пишет, москвичи попросили включить зону платную парковку.
Как-то хорошо.
А я за платную парковку.
Я остановлю это голосование, когда у меня сейчас за 1500 перелилось все это. Я остановлю это голосование, когда будет ближе к 1000. Договорились? У меня сейчас фигура Юрия Лужкова вызывает у вас симпатию. 134-21-35. Антипатию 134-21-36. Городские телефоны, пожалуйста, позвоните. У меня дело сейчас 6 сотен. Значит, уже проголосовало. 55 на 45. Я думаю, 55 на 45. Симпатия 55, антипатия 45. 55 симпатия, 45 антипатия. Понятно? Я думаю, Юрию Михайловичу отправить ученого Ворона с этим, с бумажкой. У Лужкова 36-го года.
Значит,
ему будет 90 лет через год, понятно?
79, если Познеру 80, а он 34-го.
Он 36-го года, внимание.
А Лужков 36-го, на 2 года моложе как говорят старики.
Не надо вычислять, мать. Я тебе говорю, будет 16-й год, следующий. 16-й?
Да.
16-й.
Подождите.
16-й минус 36-й, получается 90 лет. Какая разница?
Не 90-80.
Ну, 80, какая разница, господи. 90 или 80, какая тебе разница?
Вот женщина умерла в Японии, ей
пенек
было
старый.
117.
Давал зарабатывать пчелам. И в этом смысле малый бизнес вспоминает его с уважением. Что ты? Давал зарабатывать пчелам.
А кто?
Давал зарабатывать пчелу. А вы знаете, что берет пчела с цветка? Вы знаете, как называется? Что берет пчела с цветка? Как это называется в пчеловодстве, я спрашиваю?
Пыльцу.
Нет. Взятка.
Взятка. Да.
Пчела берет взятку с цветка. Взятку. Поэтому, как всегда, когда вы говорите о пчеловодстве, осторожно. Не ставьте Лужков в заслугу пчеловодства, где каждая пчела непрерывно берет взятку. Понятно? Я останавливаю это голосование 55 на 45. Теперь, даже когда у меня почти 1000 проголосовавших, 55% относятся к Юрию Лужкову с симпатией. 45% с антипатией. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, давайте начнем обзор прессы с «Новой газеты». Забавный рассказ преподавателя о том, как Кехман, который теперь ныне Тангейзер, значит, отменил, который Новосибирским театром тоже руководит, как он получал высшее образование. Ну, там, в частности, есть такая фраза. Высунул руку из Роллс-Ройса, забрал зачетку, которую ему принес ректор. Стекло поднялось, и он уехал. Ну, например, вот просто зайдите на сайт «Новый», не поленитесь или купите, я не знаю, и почитайте. Там же сегодня статья «Подальше от края» называется. «Первые лица Камчатки лечатся в Южной Корее, строят дворцы в Испании и живут в Москве». Это совершенно уже абсолютно надоело некому Михаилу Пучковскому, который депутат законодательного собрания Камчатского края. Он рассказал, что встретил в VIP-зале аэропорта трех женщин. Две из них вице-губернаторы и одна из них краевой министр. Все втроем ехали лечиться в Корею, в Южную. Ну и он предложил такую интересную мысль, которая уже давно в Москве тоже пропагандируется, чтобы тот, кто работает в каком-то регионе, там же лечился, жил и отдыхал. Ну вот, ну посмотрим, получится или нет. Дело в том, что в роддомах там в Камчатском крае гибнут младенцы, известные вот тут были скандалы. Медики работают в антиблошиных ошейниках, пациенты томятся в очередях на прием к нужным специалистам, ну и так далее. При этом главным врачам регулярно выписываются премии, и вообще все вроде бы существует как-то, но вот руководители там лечиться не хотят. Это «Новая газета» сегодняшняя. А Лондон не выдаст. РБК рассказывает про соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова, который получил политубежище в Великобритании. Он стал уголовным фигурантом уголовного дела в мае 2014 года, а в ноябре началось еще уголовное преследование его гражданской жены Александры Маркво. Помните, они организовывали всякие литературные чтения на фестивалях, которые в городе проводились. И вот там, значит, все это так обернулось, что он сейчас в Великобритании, пишет оттуда в соцсети и дал интервью РБК. Хотите понять, что у него в голове, можете зайти на сайт РБК, почитать, либо газету возьмите. Запретная символика подорожает. Это независимая газета. Сегодня депутаты Калининградской облдумы передали в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях об увеличении штрафа за пропаганду нацизма, радикализма и экстремизма через различные символы и атрибуты. Региональные парламентарии указывают не только на рост ксенофобии внутри страны, но и на сложную международную обстановку. Значит, там для частных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам за вот эти вот символы нацистские, российские от 15 до 30, а юрлицам до 1 000 000 рублей будет грозить штраф. И тюремщикам предъявили браслет. Одна из главных тем для всей прессы. Задержанный бывший директор ФСИН и его коллеги на 3 миллиарда рублей. Как будто бы мошенничество, как будто бы вот Александр Реймер, когда закупала браслеты, получилось так, что каждый стоил примерно по 128 тысяч рублей государству. Сейчас он в СИЗО. 10.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Да, погнали, полетели. Значит, смотри, мы сейчас позвоним человеку с космодрома Восточный, который говорит, что он знает, что там о махинациях, а может быть, даже он организатор, какой-то теневой хозяин космодрома Восточный. Космодром Восточный — это сплошной скандал. И, кажется, мы постоянно говорим о том, что там украли то ли 16 миллиардов, то ли потом 400 миллионов и так далее, и так далее. Да, что там, Кабмин уже стащит?
Да, наказание за... Вот.
Рогозин, Кабмин ужесточит ответственность за срыв строительства космодрома «Восточный». Ужесточит. Сейчас мы попробуем позвонить опять человеку, который сам вызвался. Он только что нам прислал свой телефон, и он сам вызвался поговорить об этом. Секундочку. Рогозин, Кабмин ужесточит ответственность за срыв строительства космодрома «Восточный». Вице-премьер Дмитрий Рогозин. Все, он передумал. Значит, теневой организатор махинаций на космодроме Восточный скинул нам телефон, чтобы мы позвонили, потому что он хотел раскаяться. Но, наконец-то, слава богу, он взял себя в руки, все будет хорошо. Намерен раскаиваться, не намерен. Слушай, интересные всякие псевдонаучные изыскания. Мужской мозг, это комсомолка, начинает стареть в 40 лет. Внимание, товарищи, напряглись. Женский на 5-7 лет позже. Женский на 5-7 лет позже, в 45-47. Мужской начинает стареть в 40 лет, понятно? Американские неврологи опубликовали исследования о возрастных изменениях, длившиеся полвека. Очень-очень серьезно. Нейрофизиологический такой авангард науки, клиника Мэйо, занимались 50 лет. Исследования. Отслеживались данные об изменениях когнитивных способностей, память, восприятие информации, способность к овладению новыми знаниями с юного возраста до старости. На момент окончания исследования самому пожилому участнику было 97 лет, самому молодому 68. С возрастом практически у всех респондентов прослеживалось естественное ухудшение памяти. Дальше. Даже если у них не было Альцгеймера, тем не менее, ухудшалась память. Из чего ученые заключили, что этот процесс далеко не всегда связан с заболеваниями. А это вообще замедление активности серого вещества. Мозг мужчины начинает стареть после достижения 40-летнего возраста. В этот период биохимические реакции происходят медленнее, что сказывается на памяти, на ориентации в пространстве, координации движений, быстрой усталости. У женщин все это неизбежно, но начинается на 5-7 лет позже, чем у мужчин. Там у них, у американцев, у нас наоборот. Нет, это я сейчас ляпнул. Ну, понимаешь, что дело? Я тебе объясню, почему.
Дело в том,
Дело в том, что лихорадочный подросток очень быстро думает по одной простой причине. Он не знает как, он не знает, в какую дверь сунуться. Поэтому он должен сунуться в 95 дверей, чтобы найти нужную. Мужчина после 40 просто знает нужную дверь. Поэтому у него мозг мыслит медленно, но верно. Он знает точно, в какую дверь идти. Понимаешь, мужской мозг? В этой связи опыт играет колоссальную роль. Ты не должен метаться по 95 дверям, а ты идешь в ту, которая тебе нужна, конкретно.
Конечно.
То есть мужчина после 40 начинает понимать, чего ему надо. И начинает медленнее думать потому, что у него пропадает лихорадочность. Понимаешь?
Тут нам
а женщина через 5 лет, то есть 45-47, осознает, что кранты, и начинает тоже медленно думать.
Что кранты-то? Все хорошо.
Кому хорошо?
Всем хорошо.
Советы,
они говорят, что можно тренироваться.
Советы, что делать, ребят. Советы, что прямо сейчас начните. Но только кто за рулем, не начинайте. Первое. Закрыть глаза и делать все, что вы делаете обычно, с закрытыми глазами. Это сильно напрягает. И мозг от этого невероятно все остальные. Понятно, у вас затылочные доли, которые заняты обработкой видеосигнала, они отключаются в этот момент. Начинают, как слепые котята, там метаться. Значит, вы на всех остальных долях мозга начинаете работать. Это невероятно. Значит, делайте с закрытыми глазами. Это сильно тренирует, в том числе, память. Да и вообще это интересно. Закройте глаза и ходите взад-вперед, сбивая вазы, там, табуретки, опрокидывая и так далее. Смените ориентацию, второй пункт. Ну, не ту, что вы думали, в смысле правшам стать левшами. Все делайте левой рукой. Это тоже дико тренирует мозг.
Угу.
Набирайте телефон, гладьте белье. Ну, мужчины не будут гладить белье.
Почему?
Потому что зачем его гладить, когда оно разглаживается на теле, дорогая моя. Ну так вот, это укрепляет нейтронные связи между левым и правым полушариями. Делайте левой рукой. Ты левой рукой можешь работать?
Ну, я не пробовала.
Попробуй, мать. Это, кстати говоря, действительно развивает.
Мышкой пользоваться левой рукой я, наверное, тогда
сильно буду тормозить. Я пробую, и потому что, конечно, у меня левая почти как правая. Почти, ну не совсем, но почти. Ну, слабее, но почти как правая. Дальше. Элемент новизны. Значит, надо ежедневно делать все в другом порядке. То есть, едешь на работу, смени маршрут. Раз плутание и проверь, есть ли хвост. Ну, заезжай куда-нибудь в Мневники вот здесь. Вот я еду, например, раз нырну на магистральные, посмотреть, есть ли хвост. Нырну, посмотрю. Смотришь, нет хвоста. Ну, и хорошо, дальше едешь. Это тоже, говорит, развивает. Дальше играть в шахматы. И в покер, и в преферанс, и всякие такие интеллектуальные игры. Это очень хорошо. Дальше тоже развивает. И рисовать.
Да,
и начать изучать иностранные языки.
С удовольствием.
И начать на память, наизусть учить тексты на иностранных языках, стихотворения на русском языке и так далее. Вспоминая старца Лужкова, который очень хорошо сохранился и полон энергии, и вызывает симпатию 55% наших слушателей. Только что мы провели голосование. Вспоминая об этом, хочу сказать, что этот потрясающий, монументальный патриарх,
да,
отец русской демократии практически, нет, не скажешь о нем, нет. Ну, не важно. Этот потрясающий живчик,
да,
с любого места Руслана Людмила может цитировать. Он ее знает, как будто он отсидел 20 лет в тюрьме. И единственная книга, которая у него была, это Руслана Людмила. Прямо с любого места Руслана Людмила шарашит.
И не только.
Нет, только. Только.
Да?
Только. Да-да-да.
Я, хотите смешно, я слышала жалобы от своей преподавательницы с кафедры корейского языка, которая переводила ему, потому что он на встрече с корейцами вдруг начал декламировать.
Руслана Людмила.
Ну, я не знаю, что-то он декламировал, но в какое положение попала переводчица, которая, в общем, к этому не была готова на переговорах. Понимаете, да?
Надо было сказать, что это игра, языковая игра, которую невозможно перевести.
А он продолжал. Нет, это же неприятно. Представляете, вот вы переводите, а так раз, и такое творческое начало. На корейский это очень сложно.
Он с любого места шарашил по делу и не по делу всю свою жизнь этот самый, значит, именно Руслана Людмилу. Теперь смотри, исследователи Стэнфордского университета сравнили две группы добровольцев. Это про женский мозг. Мы про мужской говорили, сейчас про женский, смотри. На склонность проверяли к выполнению нескольких задач одновременно. Оказывается, что некоторые люди полагают, что если и когда они выполняют несколько многозадачный мозг, то они, безусловно, сильнее. Мы помним Юлия Цезаря, убитого совсем недавно в мартовские иды, вот сейчас практически только что пал на ножи друзей. Так смотри, значит, оказывается, что многозадачность, наоборот, тупит. Внимание! Многозадачность снижает уровень интеллекта. Исследование проведено в Стэнфорде и в Лондоне, в Лондонском университете. А многозадачность, которая свойственна женщинам, которые думают сразу о многих вещах, снижает. Например, у взрослого мужчины IQ снижается на 15 пунктов и опускается до уровня 8-летнего мальчика. Если мужчина делает сразу много вещей, многозадачность.
Да-да-да.
Или думает о многих параметрах,
да,
то он становится по мозгу, как 8-летний мальчик.
Угу.
Что же говорить о женщинах?
Что уже немало, 8-летний мальчик.
Что же говорить о женщинах, которые постоянно многозадачны?
Иногда так стоит, думаю, что мне скорее надо посуд помыть, белье достать.
Вот у тебя глаза, ты же... Ты знаешь, вот я на тебя смотрю иногда во время выпуска, и ты улетаешь.
Да?
Ты улетаешь.
Но я не думаю о белье во время выпуска.
Нет.
Я посуду.
У тебя глаза...
Нет.
На твоих глазах мигает вот такое световое дапло. Я вообще ни о чем не думаю. Да нет. Ты думаешь многозадачно. Прости, я не хотел тебя обидеть. Прости, пожалуйста.
Меня невозможно обидеть практически.
Невозможно. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо. Слушай, значит, многозадачность мужчину понижает до 8-летнего мальчика по интеллекту. Что же касается женщин, которые постоянно многозадачны, они вообще никогда не вырастают из 7-летней девочки. Понятно?
Да, сейчас, а можно?
Давай.
Да. Я же волнуюсь про Байкал.
Давай.
Уровень Байкала обновил минимум, упав на 9 сантиметров ниже критической отметки.
Осталось все равно много. Слушай, еще, подальше от края. Первые лица Камчатки лечатся в Южной Корее, строят дворцы в Испании. Я хотел что-нибудь клеветническое почитать и нашел новую газету. Первые лица Камчатки лечатся, как выясняется, в Южной Корее, строят дворцы в Испании, а живут в Москве. С необычной инициативой выступил на днях депутат законодательного собрания Камчатского края господин Пучковский. Он предложил обязать высших должностных лиц края жить, лечиться и учить детей в регионе.
Вот как
официально
поддержать
работают?
Его, подписать где-то
невозможно,
что-то? Что
невозможно, невозможно. Никто этого делать не будет. Какой дурак будет там жить? Ну, слушай. Значит, смысл какой? Он пошел, сам господин Пучковский, будучи депутатом, пошел в VIP-зал аэропорта. И там встретил трех женщин. А две из них были вице-губернаторами края, а одна краевым министром. Все три дамы рассказали, что они летят в данный настоящий момент в Южную Корею подлечиться.
Да.
Ну, понятно, что ботокс колоть. Поехали, но неважно.
Да.
Значит, поехали подлечиться в Южную Корею.
Старые развалины. Ну.
Старые развратницы.
Развалины.
Любопытно, что одна из путешественниц как раз курирует в камчатском правительстве вопросы здравоохранения. Это она, да. Нет, кажется, ничего любопытного. Она точно знает, что там у нее здравоохранение дрянь-дрянь. Дрянь-дрянью. И все, и все. Значит, в роддомах гибнут младенцы, медики работают в антиблошиных ошейниках, потому что с пациентов перескакивают блохи, пациенты томятся в очередях на прием к нужным специалистам и так
вместе
далее.
Вместе с блохами.
Сам губернатор как будто бы сплетничает новая газета, как будто бы говорят, как говорят. Тоже лечится у зарубежных специалистов.
От блох?
Как говорят. Что это за намеки? Что это за пресса? Новая газета, позор, что это как говорят. Или проверьте, или не пишите. Зачем это? В собственности у семейства Илюхиных, это у губернатора, имеется здание детского сада, переделанное под фешенебельный особняк. Ну-ка, молодец, и все такое, видишь?
Да.
Смотри, член Совета Федерации Валерий Пономарев построил для своей дочери дворец с видом на Средиземное море в элитном испанском курортном поселке Ла Сагалета. По данным Фонда борьбы с коррупцией... А что это? А, такая это ссылка на Навального? Господи, сейчас меня отрежут мой поганый язык. С террасами, под бассейном и подземной инфраструктурой. Ну так слушай, я к тому, что... И Ирина Яровая, которая тоже из Камчатки... С Камчатки, если позволите. Значит, она тоже не очень там часто бывает. Не стала часто есть. Дальше. Еще... сын там депутата какого-то и прочее-прочее, все переезжают в Москву, либо дальше уже сразу в Испанию, во Францию и так далее. И вроде бы хотят как-то обязать их жить на Камчатке. Мне кажется, это невозможно. Без тюрьмы. Вот в тюрьму их посадить сразу надо, на эту самую Камчатку, и все. Правда же? Слушай, я думаю о судьбе богатых, когда я думал о судьбе богатых, у меня все время на языке вертелся вопрос сегодня утром. И потом вдруг пришел ответ в виде публикации в 4 утра. Значит, в 4 утра пришла публикация на Ньюзрукоме о гибели, значит, Гетти, одного из Гетти, которого там 5 миллиардов долларов. Это очень важно, с моей точки зрения. Я читал много о богатых. Я читал о космодроме Восточной, который Рогозин предлагает там, сказать, там, найти кого-нибудь нехорошего. Значит, я читал о Реймере, я читал, много читал. И вдруг приходит какой-то ответ. Наследник многомиллиардной империи Гетти, внук основателя Гетти, Пола Гетти Эндрю, найден мертвым в своем особняке в Голливуде. Пишет Лос-Анджелес Таймс. Значит, смерть подозрительная. Задержана его бывшая подруга. Ему 47 лет. 47. Mm-hmm. Было найдено тело в ванной. При подозрительных обстоятельствах. Подруга, которая с ним в этот момент была, тотчас найдена и задержана. Значит, около 2 недель назад Гетти пытался добиться судебного запрета для какой-то женщины, чтобы она не могла к нему входить. Ну вот будто или это, непонятно. Десятки раз вызывали полицию в особняк, чаще всего из-за шумных ссор. Полицейские нередко заставали пару под кайфом. Но на все сильнодействующие вещества у Гетти всегда были медицинские рецепты. То есть он правильно штырился, чтобы рецепты, все было. Вот. Эндрю Гетти, сын Гордона Гетти, одного из 3 сыновей Пола Гетти, основателя Гетти Ойл, одного из первых долларовых миллиардеров планеты, некогда богатейшего человека Соединенных Штатов Америки. Пол Гетти, был. Пол Гетти.
Да.
У него 3 сыновей.
Да.
И у одного из сыновей... рождается, у Гордона, в частности, рождается Эндрю, который в 47 лет, умирает при самых подозрительных обстоятельствах. У него сейчас 2 миллиарда долларов, 47 лет, пошел на тот свет. Наркотики, шумные пьянки, все вместе.
Да.
Все вместе. Скажи, пожалуйста, это обязательно? Скажите, насколько, может быть, существует...
История, значит, показывает, что, в принципе, так оно обычно и бывает.
Скажите, пожалуйста.
Второе, третье поколение, все.
У третьего поколения мультимиллиардеров обязательно должна быть трагическая смерть и деградация? Или это все-таки скорее исключение? Смерть внуков, вот смотрите, не сыновей, смерть внуков ультрабогатых людей... Позорная, наркотическая, какая-то ужасная, странная смерть внуков. Это закономерность или исключение? Это закономерность. 134-21-35. Внуки богатых людей, внуки ультрабогатых людей, То есть, условно говоря, богатство – это путь к деградации. Да? Богатство – это путь к деградации, да, в сущности, получается.
Есть исключение. Другой пример. Ротшильда, например. Ну, вот я недавно, ну, есть, вчера, конечно, читала. Конечно, там пять сыновей. Он их разослал по Европе. Один там курировал всю Германию. Второй, да, ну, вот ротшильдовский этот бизнес.
Ну, вот смотрите. Значит, я все-таки ставлю вопрос, насколько это закономерно. Внук великого Пола Гетти, первого миллиардера на планете Земля. Первого миллиардера на планете, долларового миллиардера на планете Земля. Найден мертвым в ванной. Часто вызывали соседи полицию. Значит, кутеж, наркотики. Кутеж, наркотики, бессмысленный человек с точки. Он умирает в 47 лет. Я спрашиваю, насколько это закономерно? Насколько закономерно, что внуки великих, в том числе крайне богатых людей, обязательно умирают как подонки? Насколько это закономерно? Это закономерно, 134-21-35. Это не закономерно, 134-21-35. Вот Ротшильды, пожалуйста, есть же примеры прекрасные. Есть примеры, например, Ротшильды, которые как
мы
будто
бы... Мы таких новостей от них не получаем.
Мы не получаем плохих новостей от них. Мы получаем блистательные, прекрасные новости от них. Что они...
Они берутся там за фамилию,
да,
там развивают.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Ну, я не знаю, закономерность это или нет, но можно предположить, что первое поколение после основателя этой бизнес-империи, оно получает эмоции вместе с этим основателем. Допустим, сын ходит с отцом на работу, он впитывает, да, в себя, да, он все это видит. И поэтому он проникается этой идеей. А следующее уже поколение, оно приходит на все готовое, ну, когда уже все окончательно сформировалось. Поэтому внук, да, он не понимает, что происходит, ему это все неинтересно. Он просто потребляет этот продукт и не желает вникать в суть происходящего.
Получается, что а первого тогда что толкало на какие-то свершения? Просто лишения такие вот, что у него не было богатства? Получается,
нет, первый, я сейчас скажу, можно я предложу прямо вместе с вами?
То, что его отец... Он наблюдал своего отца, нет, в деле, в то, что можно... в деле, которое привело его к успеху.
Позвольте мне предположить. Вот я вчера, кстати говоря, разговаривал с сыном, да, и я предположил такую вещь, что человек способен на рывок, вот рывок экспансионистский, один, ну, потом, может быть, второй рывок, понятно, да, не обязательно в жизни один рывок. Но это 5-7 лет, вот 5-7 лет. Ты рвешь просто землю, жрешь, вот реально землю жрешь. И ты всех спокойно задвигаешь, спокойно раздвигаешь локтями, всех, абсолютно, 5-7 лет. Потом нужна пауза. И будет ли второй рывок? Не обязательно, не обязательно. Значит, и если ты за 5-7 лет сделал баблос, ну, реальный баблос, да, и правильно его организовал, как-то правильно его упаковал, то дальше ты, в принципе, всю свою оставшуюся жизнь просто его защищаешь. Ну, защищаешь тихонечко свои денежки, ну, правильно?
Безусловно. Значит, мне кажется, как любой хищник отвоевывает, да, территорию, потом ее защищает.
Смотрите, значит, ну, не только хищник, самец, зебры, гревис, да, по-моему, да, и так далее.
То есть,
значит,
ему не нужно еды больше, чем он может потребить,
да,
по сути.
Да, да. И дальше он защищает, уже не имея даже возможности потребить эти миллиарды, защищает. И сын, это продукт эмоции не захвата, это продукт эмоции защиты.
Да, безусловно, это первый человек, которому можно доверить эту империю.
Да, он доверенный защитник. А внук, получается, уже нет.
Внук, может быть, на него надежды и есть какие-то, но сам внук, он к этому не готов. Он не чувствует себя к этому причастным.
Да. То есть это как бы не его.
Он эмоционально не соединен с этим, я так считаю.
Вот спасибо, вот это очень важная вещь, да. Но я только, видите, я оспорил, что энергия захвата сыну уже не свойственна. Энергия защиты свойственна сыну.
Да, да.
Спасибо, привет. Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, вот это важная вещь. Вот мне очень понравилось то, что сказал наш слушатель. Я, кстати говоря, даже не узнал, как его зовут. Но мне очень понравилось. То есть эмоциональная непричастность, понятно?
Да.
То есть внук не участвовал эмоционально. Внук не участвовал эмоционально ни в захвате, ни в защите. Поэтому это эмоционально чужое.
Да, получается, что наличие денег, при этом оно технически есть, оно, оказывается, гасит любые...
Говоря языком Бронислава Брониславовича Виногродского, деньги – это богатство. Наличие, нет, богатство для мужчины, например, это территории, вообще власть, богатство у китайцев, власть территории женщины, Это все
через
входит.
Запятую.
Да, да, через запятую. Да,
территория, территория.
Женщины, запятая, твои женщины, твои территории, твои владения, твоя власть над чем-то. Это все называется богатство. И конкретные деньги тоже.
Это вот. Единственное, что толкает мужчину на какой-то прорыв.
Точно так же,
что,
точно так же, нет, как, точно так же, как мужчина для женщины чиновник, а женщина для мужчины власть, богатство. То есть женщина – это твое богатство. А твой муж для тебя чиновник. Ну, тот, кто указывает тебе правильный путь. Понятно, да? Значит, ну, это китайский фэншуй, просто прости. Значит, и получается, что захват богатства и охрана богатства третьему поколению уже не свойственно. Все. Трагическая гибель, кошмар, деградация. 10:59. Это было первое... А, пошли, пошли в движение.
Подъем в движении.
Это трагическая фигня, над ней надо думать. Над ней надо думать, и нужно думать, как ставить детей в искусственные трудности. В искусственные трудности. Это, может быть, унизительные даже трудности, понимаешь? В унизительные трудности. Если такое. Хорошо. Ярославка совсем скверная, и правда, до Енисейской улицы, начиная от Ивантеевки до Енисейской улицы. Значит, Ленинградка очень плохая, там много нарисовано аварий, восклицательных знаков, и все это я читать не буду, если позволите. Значит, дальше. На юге... Да так себе. На Калужке очень плохо. И напротив Реутова все стоит. Глушничочек такой, Балашиха тоже стоит. Внутри города, я бы сказал, что на Щелчке отвратительно из-за аварии. В среднем ряду 1 апреля в 10:30 случилась авария. Так что теперь вам надолго там Щелчок. Перед третьим транспортом. Раньше еще третьего транспорта уже стоит. Перед... еще раньше. Хорошо. Мы завершили этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 апреля.
Подъем.